Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками и ставьте лайки. И слушайте, я хотела начинать с другого. Но что-то я вижу тут в комментах, просто по поводу гигантский батхерт, по поводу ваших последних заявлений. И по поводу того, что вы объявили сбор опять на ВСУ. И я хочу, честно говоря, я хочу понять, чем Батхерт вызван, потому что я не вижу никаких кардинальных перемен вашей позиции.
Так они же решили, что я уже перешел на российскую сторону, их слон, их агент, и да, и первый в Украине кандидат на сдачу ее России почему-то. Но оказалось не так, и они переживают это, бедняки, как страшное предательство.
А украинская в офис президента чего делает?
Офис тоже переживает это, как страшное предательство. Вообще кругом только преданные мною. Вообще не осталось ни одного нормального человека. Все преданы Арестович. Хоть в чем-то, хоть как-то.
Скажите мне вот что, тем не менее, как продвигаются сборы на ВСУ, потому что, как я понимаю, там с самого начала сразу начались какие-то сложности, и даже было заявление, что нет, не собирает, и типа вот...
Там сначала вылезли патриотические спикеры, отработали, что, значит, Арестович вот не хватает на жизнь в Америке. И не надо ему делать социальный капитал, ни в коем случае не донатьте. А потом бригада, с перепугу не разобравшись, напечатала, что мошенники и негодяи собирают, и вот такая беда, и так далее. Потом понадобилось полсуток на выяснение всех вопросов, и выяснилось, что все хорошо, что не мошенники и бригаде. А вот, напоминаю всем, что я не беру этих денег в руки, я даже их не вижу. Начиная с того, что у меня заблокированы все карты, все банковские счета в Украине. У меня просто нет карточек, на которые можно собирать. Второе, что даже когда они были, я этого не делал. Я свои раздавал. Размещаю я реквизиты благотворительных фондов, которые при бригадах существуют и которые собирают этим бригадам. Вот. То есть благотворительный фонд с бригадой вовсю взаимодействует. Мое дело разместить, известить людей, чтобы они собирали, донатили и все.
Смотрите, мы к этому еще вернемся. И я, конечно, понимаю, что надо начинать с заявления Трампа, но я хочу немножко похулиганить, тем более, что мы обсуждаем с вами некоторые принципиальные вещи. И хочу начать с выступления в том же ООН, в тот же день, дочки Бена Аффлека, некий Виолет Аффлек, ей 19 лет. Она выступила в амплуа Греты Тунберг и обвинила ООН в том, что тот пренебрегает жизнь взрослых, в том, что они пренебрегают жизнями детей, крадут у них будущее, потому что они сняли ковидный локдаун, а эпидемия между тем продолжается, эффекты ковида неизвестны, он поражает каждую клетку в теле, и они крадут у детей будущее. А мне, ну, как бы безумных людей на свете довольно, каждый волен постит в Твиттере, что хочет. Но когда человек, причем явно психически нездоровый, выступает на трибуне ООН с подобными тейками, у меня возникает желание порассуждать о судьбе западной цивилизации.
Ну, здесь же можно тоже двояко подойти. С одной стороны, западная цивилизация оторопь призывает некоторыми своими проявлениями. С другой стороны, смотрите, это единственная цивилизация, которая себе может позволить такую оторопь. То есть подобные социальные эксперименты. Фишка Запада всегда, что у Запада лодки, которая называется Запад, или корабль, всегда было только три положения руля. Крайне правое, крайне левое и посредине. И Запад, вот Восток дремучий, медленный, Запад управляется методом резкого поворота руля. Если 60 миллионов человек вылетели за борт при очередном повороте, ну там Первая мировая, Вторая мировая, революции какие-то, ну так, да, значит такая цена за быстрый прогресс и развитие. Есть государства, которые умудряются сохранять восточную традицию с западным модернизмом. Вот, например, Япония и Израиль. Израиль официально религиозное государство. Вот, в основополагающем документе Декларация о независимости – это государство для иудеев. Там так написано, то есть людей иудейской веры. А при этом он ультрасовременный, суперсовременный, пересовременный, и там своего идет столкновение традиционных с прогрессивными. Япония отлично совместила модерн с традицией Китая, ну, восточно-азиатские тигры. Вот. И западные страны, они живут по-другому. Они говорят, а давайте какой-нибудь ультраправый социальный эксперимент. Бабах, 30 миллионов за борт. Давайте ультралевый эксперимент. Бабах, 60 миллионов. А давайте одновременно ультралевый и ультраправый и посмотрим, что из этого получится. Бабах, 80 миллионов за. И все счастливы. Так живет Запад. Поэтому мы, когда смотрим на все эти западные штуки, можно, конечно, быть Дугиным, хвататься за голову и говорить, все, пропал бедный Запад, счастья, здоровья нет, всегда это навсегда, мы все умрем. А с другой стороны, можно как это, давайте завидовать товарищу Рукососскому, потому что он может позволить себе такие проявления. Да,
Так
это
вот весь
не каждый может себе позволить, да.
вопрос, долго ли он может себе это позволить, потому что вот особенно тут в связи с заявлениями Трампа возникла дискуссия о том, почему увеличилось так количество аутистов в западном обществе и людей, которым ставят различные диагнозы психиатрические, синдром дефицита внимания и так далее. И я ищу ответ на этот вопрос. Я понимаю, что есть и другие ответы, но я набрела на совершенно потрясающую статью в Independent, которая сообщила, что большая часть британцев, жителей Великобритании, самоидентифицирует себя сейчас как нейродивергентных. Вот здесь вот у большей части людей они считают, что у меня есть какие-то психические отклонения. Но более того, дальше, погуглив, выяснилось, что, оказывается, это связано с совершенно реальными социальными бенефитами. А потому что люди, у которых синдром дефицита внимания, это клинические и так далее, и так далее, они, во-первых, претендуют на социальные выплаты, во-вторых, они получают вот реальные бенефиты, связанные с проездами, с устройством на работу, еще чего-то. Огромное количество НКО тебе сразу начинает помогать. То есть я всегда думала, что для того, чтобы из белого патриархального сексиста, то есть того самого страшного человека на планете, стать жертвой, надо, ну, как минимум, сменить пол, стать трансгендером. А оказывается, достаточно сказать, что я псих. И все, ты, значит, на вершине пирамиды эффективности, у тебя есть пособие и у тебя есть помощь.
С другой стороны, это же экономическая миграция в психии, правильно? Судя по тому, о чем мы говорим, Запад может позволить себе оплачивать такие эксперименты. Социальное государство может позволить попробовать себе и одновременно, например, программу «Артемис». В феврале 26 года американцы объявили, что все-таки не будут списывать лунную гонку. Нормально летит Артемис, женщина-космонавт, и на Луну это можно только приветствовать всячески. Но когда он не сможет запускать Хабблы и телескопы, и проникать во времена, примордиальные времена устройства Вселенной, переворачивая все представления об астрономии, а значит, об онтологии Вселенной, и одновременно платить пособие, вот тогда будем беспокоиться. А пока он может, честно говоря, я не вижу, о чем беспокоиться. Ну, пусть беспокоятся те, кто не может нормально сделать базу на Луне и платить нормальное социальное пособие. Вот им на время беспокоиться. Запад – это эксперимент. Смотрите, есть два архетипа в западной политике – правый и левый. Заметьте, ничего подобного в Китае, например, или Японии. Они там очень условно левые и условно правые. Ну, вот. За ними стоят Петр и Павел. Петр – это камень, это архетип, традиция. А Петр – это вихрь. Грандиозные перемены. Если бы Петр остался, Павла не было, Савла не было в христианской церкви, это бы осталось иудейской сектой, подозреваю, какой-то. Но он пришел и переначал там все, даже ни разу не видя Христа вживую. И вот этот вот архетип левый, это архетип вихря. Принцип очень простой. Давайте все старое отменим и забульбеним максимально новый реактив, как это, на голову не налазящее, трансгендерно, трансгуманистичное и так далее, и так далее. И посмотрим, что из этого выйдет. Заметьте, вот основные саги западные, это, например, «Основание», да, Азимова. Это «Задача трех тел». Правда, китаец написал, но в западной модерной традиции. И научная фантастика. Это про фундаментальные перемены мира, которые даже задуматы. Был Олесь, знаменитый украинский диссидент, и писатель-фантаст, у него очень тяжеловатый стиль, но совершенно потрясающая идея. Это где-то что-то уровня Азимова и Лема. Олесь Берник. Его знаменитая трилогия «Звездный корсар», там такие вещи, типа рака времени и так далее, и так далее. То есть люди осмысливали и подрывали в порядке мысленного литературного эксперимента самые основания нашего знания о мире. Вот это Запад. Другие даже себе мыслить так не позволяют. В исламе запретили, боже мой, как он называется? Ну, короче, спекулятивное богословие запретили в 13 веке в Багдаде, и он с тех пор и посыпался. А до этого они Аристотелем махали так, что Европа не догоняла. Поэтому спекулятивное богословие, а значит и спекулятивные общественные практики – это сила Запада на самом деле. Что касается всех этих синдромов, которые бесконечно нарастают, клеточных изменений, это же тоже не просто так. Это от того, что диагностика на Западе хорошая, слишком хорошая. Они научились различать такие вещи, которые, например, в 85-м году, и даже в 95-м, и даже в 2005-м в голову никому не приходили обнаружить в медицине. А как человек, немного увлекающийся психологией, совсем чуть-чуть, я вам могу сказать, что нормальных нет, есть недообследование. Всегда можно найти десяток синдромов. Просто эти люди не просто находят синдромы и говорят, ну живите дальше, вон там специалист, к нему очередь 25 лет, а по редким синдромам. А пока вы там будете стоять в очереди, у вас еще десяток появится, а старые отпадут. А это люди, которые деньги могут платить этим людям синдромам. Поэтому Запад можно только порадоваться. Будут ли они пересматривать эту социальную модель, мы не знаем. МЕРС недавно заявил, что мы не тянем социальное государство. Но пока это все от избытка, а не от недостатка. Это развлечение от избытка. Это очень богатые люди, которые могут позволить себе копаться в таких нюансах. Там у кого какой психологический синдром, и даже выдать ему бесплатный билет на трамвай. Как это? Я же говорю, товарищ Сталин, что будем делать с Рокоссовским, товарищем Рокоссовским? Будем завидовать товарищу Рокоссовскому. Знаете эту знаменитую историю?
Конечно, но можете ее
Ну,
дополнительно рассказать, потому что, может быть, не
зрителям
все
лишь.
знают. Да.
Было совещание после очередной ЦК Политбюро, уже после победы во Второй мировой и Великой Отечественной, и докладывают, что вот товарища маршала Рокоссовского видели с одной красивой актрисой, со второй красивой актрисой. А ведь он женат, товарищи. Что будем делать с маршалом Рокоссовским? Товарищ Сталин походил, подумал, сказал, будем завидовать товарищу Рокоссовскому. Вот мы все будем завидовать товарищу Западу, который позволяет себе за какой-то там очередной психологический синдром выдать бесплатный билет в музей, трамвай и талоны на избыточное питание. Слушайте, это нужно завидовать.
Очень оптимистичный у вас анализ этого дела. И, конечно, частично я согласна, но у
Мне просто
меня...
надоело, понимаете, в какой-то момент мне надоели вот это условно-дугинское кликушество, вот это вот про гибель Запада. Я за ним присматриваю, и вот это то, что сейчас он накрутил там на Кирка, на смерти Кирка и так далее, вот полностью погиб этот Запад, но еще не совсем погиб, пока такие, как Кирк, не погибли все, мы еще боремся, мы традиционалисты против Запада, то мы оденем кокошники, и они должны снять все вывески Макдональдса, и цивилизация заживет. Катехон встанет, дьявола победим, и все, и у нас, и у вас будет хорошо. Под это оправдывается чудовищное преступление. Вы знаете, мне лучше в этой истории, в частности, совершаемой в Российско-Украинской войне, мне в этой истории лучше западные леваки с их экспериментами, потому что с ними сложно, но можно. Чем эти? Эти же вообще не умняшки с горящими глазами и балалайками. Поэтому как бы тут большой вопрос еще, с кем иметь дело, с кем и как. Да, у Запада много проблем. У Запада действительно проблемы с антропотипом, у него проблемы с заблуждением, но надо понимать, это проблема от избытка силы, от избытка достатка. Это не проблема недостатка. А те, кто их пытается критиковать с Востока, они критикуют их как проблемы недостатка. Они сидят в своей матрице и через свой монокль, бинокль или поломанную подзорную трубу пытаются объяснять Запад так же, как они объясняют проблемы Уральского федерального автономного округа, или как он там называется. Что вот у нас тут отопление не то, орошение не то, солнечные лучи не по таким углом падают, поэтому у нас не получается, его тужо будет вам. А у Запада все хорошо, у него вертикальное земледелие, и он может раздавать лишнее выращенное даже людям с каким-то странным синдромом, только вчера описано в литературе.
Смотрите, к невнешкам с балалайкой мы еще вернемся. Но дело в том, что кроме Дугина есть и другие люди, которые предъявляют претензии, ну, в частности, упомянутый вами Чарли Кирк, да покоится он с миром. И среди прочих предъявляет претензии никто иной, как президент США Дональд Трамп.
Безусловно.
Вот, как бы это не невнешка с балалайкой. А более того, вот я не знаю, мы будем обсуждать всю речь Трампа в ООН или нет, но
Можем
мне...
все обсудить, как хотите. Вы же хозяйка бала.
Ага,
Я
я
такое
меняшка же с
подневольное лицо,
балалайкой.
да. Нет, вы точно не невменяшка с балалайкой, Юля.
Нет,
Извините.
Трамп, он сказал то же самое, что невменяшки с
Ну,
балалайками.
неняшки с балалайкой, конечно. Смотрите, когда двое
Дважды
критикуют,
два четыре все
да,
равно.
двое критикуют кого-то там одному, это же не означает, что они во всем согласны. Враг моего врага далеко не всегда друг. Он может быть и моим врагом. Это ж такая история себе. Поэтому, как это? Это бы во времена ленинских партийных дискуссий. Критика справа, критика слева. Вопрос, кто хуже? Оба хуже. Поэтому Трамп критикует по-своему, потому что у него свое понимание и свои проблемы с ними. Они критикуют по-своему, у них свое понимание, они далеко не всегда совпадают. Это вот эти неуменяшки с балалайками и бородами, они пытаются, и каши в бороде, пытаются рассказывать о том, что ну вот мы с Трампом уже заодно против этих проклятых леваков, одинаково мыслим, одинаково боремся. А потом выходит Трамп и говорит, да вы вообще бумажный тигр с балалайкой, с картонной балалайкой. Да? И все, им сразу обидно. Они начинают высокопарное рассуждение, было ли это оскорблением или не было это оскорблением, надо уже ядерный удар наносить или не надо. А потом и за всем этим не стоит очень простой вопрос, а вы можете нанести ядерный удар? Прежде чем рассуждать, как это надо ли его наносить или нет, нехило бы себя спросить, можете вы или нет. Поэтому, ну, это все ветер в поле.
А, хорошо, тогда переходим непосредственно к тому, что Дональд Трамп сказал по поводу России и Украины, потому что как раз я рассматриваю это как гигантский троллинг. И когда Трамп пожелал удачи обоим сторонам и сказал, что с помощью Европы Украина может вернуть себе земли 91-го года и даже, возможно, пойти дальше, я обратила внимание на вот эти слова: с помощью Европы я вам желаю успеха, будем вам продавать оружие столько, сколько надо. То есть я, возвращаясь, почему я начала с вопроса о состоянии даже не столько Запада, сколько Европы, я в этом твите увидела, ну, то, что происходит на наших глазах уже некоторое время давно. Америка избавляется от Европы как от балласта. Это даже гораздо серьезнее, чем любые слова, потому что, ну как, 30 лет Америка делала Европу своей военной колонией, а сейчас Трамп говорит, нам этого добра не надо. Разбирайтесь сами.
Ну, учитывая реакцию Каи Каллас, это действительно был троллинг высшего разряда, потому что она вышла и сказала что-то типа, как в Мимино сказал пострадавший, у которого люстру поломали. «Да это не мой ребенок». Она прямо сказала, а мы ничего Украине не обязаны, мы не обязаны нести ответственность за ее безопасность. Это Трамп обещал прекратить убийство. Это он самая главная страна в НАТО. Вот пусть он все это и выполняет. Европа не должна Украине ничего. После этого я свалился со стула от смеха и полдня приходил в себя, когда это все прочитал. Потому что, ну, даже объяснять не надо, почему. Да.
Дети, Кая же Калас у нас говорила, что хорошо бы, чтобы Россия стала поменьше. Она же
Ну,
столько
да.
воинственных слов сговорила. Она является главным
Но.
идеологом изъятия российских активов, вот этих 300 миллиардов.
Да,
А
она
тут...
яркий спикер, сияющий. Поэтому тут она вдруг говорит, что мы ничего не обязаны Украине. Извините, так получилось. Я понимаю, почему, какими глазами на них смотрят Путин с Цзиньпинем, Моди, на всех этих заявителей, потому что, ну, это, конечно, подталкивать Украину к войне изо всех сил, воюйте, 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 воюйте дальше, а потом, значит, что, а мы ничего вам не обещали. Хотя перед этим сколько было? Европа будет с вами до конца, Европа, Европа, и даже если Штаты отвернутся, то Европа поддержит и прочее, прочее. Этот троллинг, он очень четко говорит там три вещи. Первая вещь, смотрите, мы будем продавать очень много оружия, иду с конца. Вот такое количество будет оружия вам продано всем, что вы просто не будете знать, куда от него деваться. Можете даже часть отдать в Украину.
А деньги откуда?
Ну, уже европейцы богатые, вы там на 800 миллиардов что-то рисовали, как говорила, блин, это как я, наша Урсула фон дер Ляйен. Раз. Второе. Мы можем прямо сейчас вам заместить всю нефть и весь газ, который идет из России, нефтью и газом из США. Не стесняйтесь, у нас как бы все готово, бац, и вы уже с нефтью и с газом, и никаких проблем, и даже не заметите. И третье, он сказал, украинцы, вы можете пойти вперед и даже все отбить. А еще у Путина кризис в экономике, и вы так вот правильно и метко там очень сильно попадаете по некоторым экономическим объектам, которые недвусмысленным образом связаны с темой замещения российского нефти и газа в Европе. А именно, по нефтеперерабатывающей отрасли вы очень удачно бьете. Вы продолжайте в этом же духе, и все будет хорошо. Через месяц посмотрим, сказал.
И мы продадим больше нефти и газа в
И мы
Европе.
продадим больше нефти и газа в Европе. И вот все стало просто, понятно, легко запомнить. Если человек бизнесмен, ждать от него, что он вдруг начнет сочинять комментарии к метафизике Аристотеля, не приходится. Если человек с ног до головы бизнесмен, ожидать от него изворотливости ума Генри Киссинджера Вряд ли получится. Если человек с ног до головы бизнесмен, ожидать от него государя Макиавелли в качестве теоретического труда, обобщающего принципы власти, тоже не приходится. Он будет бизнесом заниматься. А смотрите, продали оружие бизнес, газы в Россию вытеснили и заместили нефть и газ российские в Европе американскими. По-моему, отличная идея с точки зрения Трампа. Он, все же его ругали за тарифы. Помните, сколько смеха было, сколько, что он уронит, погубит Америку. Тарифы приносят сейчас, ну, говорят специалисты, очень много. Трамп говорит триллионы, я уже не знаю про триллионы, но очень много приносят сейчас Америке. Ну, вот он и считает, смотрите, было столько, стало столько. Смотрим на Дельта, молодцы, политика удачная. Но у него как бы не только это есть, он антифа запретил же не из бизнес-соображений. Вот. Это в зависимости от того, какая группировка на него повлияет, которая возле него работает. В том числе. Но он способен и такие решения принимать, чисто идеологически. Поэтому расклад по войне российско-украинской у Трампа очень простой. Заодно набругал он, сказал, что микрофон не работает, лифт не работает у вас, а мы тут вам денег на реставрацию давали, мама дорогая, сколько? А вот чай, нью-йоркское хозяйство коммунальное. И тут он говорит, что смотрите, ребята, значит, Путин кругом не прав. Вообще как не воюет, ничего завоевать не может. Экономика валится, все плохо. Украинцы молодцы, они с помощью вас, европейцы, обязательно дойдут до Владивостока. Параллельно вы должны, но для этого вы должны купить все оружие, а мы да, и всю нашу нефть и весь газ. А у России будут большие проблемы. Вот как-то так. Вот так звучит его план.
Так, смотрите, еще очень интересная реакция Зеленского, потому что президент Зеленский сказал, что вот это потому, что Трамп наконец начал его слушать, раньше-то его
Конечно.
дезинформировали, а теперь, наконец, Трамп стал слушать Зеленского, даже, может быть, спикеры, ну там, боты офисные сменят как-то тон.
Ну, может быть. У нас же, смотрите, по команде в Украине офисные боты и не только офисные способны полюбить Трампа через 5 минут после того, как они его ненавидели 3 месяца до этого. Просто надо сделать так щелк. И гениальный президент, гениальный офис, гениально добился, и теперь время гениально хвалить. С этим у нас всегда все по порядку. Более комсомольской страны, чем Украина, невозможно представить себе даже было. И в здравом уме. Это комсомольцы, так комсомольцы по полной. Здесь можно не волноваться. Что касается Зеленского, ну, конечно, он будет приписывать все заслуги себе, потому что он по психотипу такой же Трамп, только маленький. И там, где он, там победа. Его еще не научили писать капслоком в Твиттере, но романтическими вздохами в видео это заменяет. Поэтому, ну, с этой точки зрения ничего не поменялось. Просто большому Трампу стало выгодно хвалить маленького Трампа, а маленькому Трампу стало выгодно хвалить большого Трампа. Насколько этот медовый месяц продлится, же неизвестно на самом деле. Посмотрим, что будет дальше. Как бы они не вышли из него еще большими врагами или, наоборот, слились. Это лишний раз показывает, что у них не те соображения ведут. А политика, смотрите, политика же она как? Совпал с моим замыслом, значит, ты лучший политик во все времена, молодец и хороший. Отпал от моего замысла хотя бы частично. Все, ты подонок, негодяй, сволочь, тебя надо уничтожить. Вот и все. Потом они приходят к нам в комментарии и говорят, что кто-то здесь переобувается. Я их послал в комментарии к Путину и Трампу. Расскажите им, что они переобуваются. Заметьте, что они оба с февраля, с инаугурации Трампа, с февраля этого года, минимум 3 раза переобулись, чуть-чуть более чем полностью. И Трамп, и Путин, и все остальные по дороге.
А мне, честно говоря, как раз кажется, что Трамп абсолютно не переобувался, вернее, ну, он, в каком смысле, что у него есть очень четкая стратегия, которую я вижу абсолютно.
Но это мы с вами понимаем. Как бы не все такие умные, как мы с вами.
Смотрите,
Поэтому,
да. Стратегия же заключалась в чем-то. Действительно, Трамп, понимая, что Украине грозит долгосрочный Вьетнам,
да.
решил, собственно, это была единственная сила, которая действительно хотела закончить войну, потому что всем остальным по тем или иным причинам выгодно ее продолжать. Трампу было выгодно из нее выскочить, просто потому что, чтобы не вешать себе эту пробитую дырку на фюзеляж в виде очередного Вьетнама. Соответственно, он надеялся. Он действительно уломал Путина на предложение, которое звучало вызывающе для Украины, но на самом деле более или менее разумно с точки зрения логики войны, вот эти дополнительные 5000 километров Донецка, и думал, что сможет уломать Зеленского. Дальше выяснилось, что поскольку Зеленский не хочет уламываться, чтобы не терять власти, и европейцы не хотят уламываться, чтобы... Потому что тоже очень много вложились в эту войну, и на этом сделаны политические карьеры, то, соответственно, Трамп пролетел мимо крыши. Тогда, еще до этого, он, собственно, решил все это дело списать на Европу, вот как он сейчас и говорит в этом Трампе, в этом твите. И пока он надеялся, что он с Путиным о чем-то договорится, он был, конечно, очень любезен к Путину, потому что, ну, ты не харкаешь в лицо тому, с кем ты пытаешься договориться. Когда стало ясно, что, ну, нету смысла в договоренностях, или, наоборот, какие-то договоренности были достигнуты, но ценой Украины и за спиной Украины, то, соответственно,
Не,
стало
было
возможно.
немножко не так. Он действительно сделал реверансы Путину по вышеуказанным моими причинами и в качестве консультанта взял Лукашенко. Трампа конкуриджу готовил Лукашенко. Говорят
Ты.
злые языки, да, ну, психопортрет, подходы, аргументы, которые влияют на Путина, как вообще с ним обращаться, бэкграунд и так далее. Отсюда было реверансы США в отношении Беларуси, там и так далее. Было реверансы Беларуси в отношении США. Смотрите, американских офицеров, прилетевших на Запад 2025, встречал лично министр обороны Беларуси Хренин. Это показатель. Так вот, в качестве наблюдателей, так вот, Трамп сделал, говорят, злые языки, сделал идеальное предложение России для выхода из войны.
А
Идеально.
именно.
Ну, подробностей нет, но говорят очень любезно, с учетом там заносом хвостов, с демонстрацией любви, уверенности и так далее. Было на что соглашаться, простыми словами. Крайне выгодно. На что Путин ответил? Говорят
Извините,
злые.
можно я
Да.
уточню? Это второй раз. Это не
Нет,
перед тем, как Трампа там
Анкориджи.
в Анкоридже.
Для этого понадобилась личная встреча. Но злые языки говорят, что Путин сказал следующее. Он сказал, что, ребятки, Дональд Фредович, а сколько ты будешь у власти? Он говорит, ну, годика два еще. Он говорит, о, батюш. А я у власти 26 и планирую еще 16. А за это время вся земля поменяется. Си Цзиньпин тоже никуда не уходит. Моди никуда не уходит. Ким Чен Ир пожизненно и так далее, и так далее. Нам с вами трудно, ребята. Потому что мы можем обеспечить преемственность политики долгосрочную, а вы не можете. Завтра ты проиграешь каким-нибудь ультрадемократам, и у меня опять, будь здоров, все, здравствуйте, с самого начала начинается. Нетушки, смотри, какую интересную штуку мы обнаружили в нашей России. Что результаты, достигнутые военным путем, пересмотреть просто от того, что в Белом доме или в Париже поменялся хозяин, не получается. Их надо отбирать обратно военным путем. Поэтому на сегодня самый надежный способ – это обеспечивать нашу безопасность военным путем. Что взяли, то уже не отдаем. Поэтому, извини, дядя, он сказал, мы идем что? Забирать то, что нам нужно военным путем. Что же вы идете забирать, спрашивает Трамп. Он говорит, мы будем обеспечивать безопасность западных рубежей России так, как мы их понимаем. Читайте, готовьтесь к событиям в бассейне Балтийского моря. Дополнительно еще. Вот. А он, Трамп говорит, ну, как-то это все грустно, я же собирался вас помирить. Ну уж как есть, говорит Владимир Владимирович. В результате после этого происходит саммит ШОС 3 сентября. Там Моди, знаменитая фотография трех граций, Моди, Си Цзиньпиня и Путина. И вот эта фотография, которую многие назвали приговором Западу, вызвала у Трампа какие твиты? Россия и Индия уходят под Китай, под эту темную глубинную цивилизацию, пожелаем там всяческой удачи, прочее, прочее и так далее. И после этого, когда Путин вернулся, вдруг начинаются провокации против Европы. Дроны, там Копенгаген не работает, аэропорт, там Польша вся под ударом страшным, там и прочее, прочее, прочее. Движение на Балтике пошло. Движение в Молдове пошло. Молдовская полиция сотни арестов произвела позавчера, выметая те элементы, которые пытались скинуть Санду в это воскресенье, 28 числа, после этого воскресенья, обеспечивая фланг для захвата Одессы, или, по крайней мере, проблематизации безопасности Одесской области, украинского экспорта и импорта. Большие дела пошли. А что они пошли? Пошли они после Анкориджа и после ШОС. Трамп все понимает, а Зеленский проговаривается и говорит, что он говорит на сессии Генассамблеи, давая интервью, что во всем в России без Китая ничто. Во всем виноват Китай. Вы думаете, Зеленский такой умный? Он Китая на карте показать не может. Это умный, он после беседы с Трампом, условно говоря, где им объяснили реальный расклад. И вот Трамп звонит перед этим Си Цзиньпиню, созванивается с ним, они говорят 3 часа. Слушайте, ну я был при разговорах главы государств. 3 часа если бы произошло такое событие, что мы с вами вели бы, например, 26-часовой непрерывный эфир, а лучше 48, и никак не могли это проговорить. Это оглушающее событие трехчасовых разговоров лидеров держав. И тут происходят две вещи. Уходит Дмитрий Козак в отставку. Единственный человек в администрации Путина, который был против войны. Для меня, я его очень хорошо знаю по трехсторонней контактной группе и по нормандскому формату. Я с ним 3 года беседовал через экран, вот так, как с вами. Я видел его переговорные стратегии, манеру говорить и так далее, и так далее. Портрет у меня составлен этого человека. Да, через экран, но когда ты 3 года смотришь, ты как бы начинаешь понимать. Так вот, он мог уйти в отставку только на одном условии. Что там в Кремле придумали нечто, в чем он отказался участвовать. А это может быть только одно, дальнейшая экспансия. И придумали они не просто так, а после саммита ШОС. Придумали они давно, после саммита ШОС это пошло все, поехало по рельсам, по накатам. Трамп понимает, откуда дует ветер. Как говорят астрологи, конфигурация парусник. И звонит туда, где, откуда ветер дует. И говорит, уважаемый товарищ Си, а что происходит? Что это у нас аэропорт Копенгагена заблокирован? И вообще, а тот ему и говорит человеческим голосом, что, понимаете, бомбино, нам надо как-то переформатировать систему отношений, начиная от торговых соглашений, заканчивая вопросами безопасности, Тайваня там, и прочее, прочее, как-то лично встретиться и передоговориться. А там глядишь, и что? А вам что нужно? Там говорит, мы тоже хотим, а еще мы очень хотим помирить Россию и Украину. В общем, сделайте как-нибудь так, чтобы Путин никуда не наступал, и Европа не провоцировала, бо оно вот здесь все сидит. А Си Цзиньпин говорит, да мы рассмотрим обязательно, зайдите на недельки. Только вы приедете первыми в Китай, или а не мы к вам в Америку. Они же 2 взаимных визита должны сделать в ближайшее время, там говорят, до конца ноября. Это оглушительное событие, визит Си Цзиньпиня в Штаты и, наоборот, Трампа в Китай. Какая последовательность в данном случае, неважно. Это пусть протоколисты там пытаются из этого вынуть. Главное, что пошли главным фоном происходящего сегодня являются интенсивнейшие переговоры на повышенных тонах дипломатических между Китаем и США. Зеленский выходит после разговора с Трампом или готовясь к разговору Трампа и говорит, вся проблема в Китае. Ему могли сообщить это только от Трампа. Значит, Трамп сегодня понимает, что идет прокси-война на стороне США и Европы, Украина, на стороне Китая, Россия. И Северная Корея. Любопытное сочетание, правда? Совсем не видно Китая за этим всем. И вся фишка в том, понимает Трамп, наконец-то. Помните, на знаменитая чеченская пословица, которую я очень люблю употреблять, которая называется так, что мужчина – это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, кто его враг. Вот, и сейчас. И получается, что Трамп наконец-то соображает, кто его враг. Настоящий, откуда дует ветер, и начинает переговоры с Китаем. Вот судьбу всей этой катавасии в Европе и в Украине определит в ближайшее время китайско-американские переговоры. Они должны произойти до конца года. Судя по тому, что пишут в открытой прессе, это глобальный фон. Заметьте, российская армия давно нуждается в мобилизации или в усилении мобилизации. Они, конечно, хорошо наступают и так ускоряющимися темпами, но им очень нужно мобилизовать 2-3 сотни минимум. А еще им они очень нужны на границе с Европой. Ты ничего всерьез не можешь решить в задаче гибридного подпорогового или порогового воздействия на НАТО без сухопутного компонента, который будет угрожать одними дронами, зелеными залетами авиации и провокациями на море, ты не обойдешься. Для того, чтобы действовать на общественное мнение, а оно действовало на политику, нужна сухопутная группировка, хоть какая-нибудь, которая где-то там развернута и угрожает. А где же ее брать, если 85% сухопутных войск в Украине? Но мобилизации нет. Некоторые злые таксисты утверждают, что там все давно готово, мероприятие проводится. И ориентировочно ноябрь-декабрь они бы хотели очень, но понятно, что без отмашки от Си Цзиньпиня не будет мобилизации. По той простой причине, что это, если в России объявляют мобилизацию, это означает конец вообще даже имитации мирного трека. Потому что это резкое, резкое осложнение международной обстановки, резкий недружественный жест. Китайцам не объяснить, почему Путин начал мобилизироваться, несмотря на переговоры. И оно может вообще не произойти, если там сочтут, что лучше иначе. Но мобилизация стоит. Это из скрытого. А из открытого, это можно спорить. Люди скажут, в России нет никаких разговоров про мобилизацию. Я вам цитирую знающих людей. Да, так вот, но Но что видно из открытого? Видно очень интересный сюрприз. Выходит Путин на фоне переговоров, на фоне провокации, на фоне вообще акта военной агрессии против Польши, Дании и Швеции. Потому что залет неизвестных дронов по международному праву – это военная агрессия. И Запад хорошо знает, чьи это дроны. И дискуссия, открытая, состоявшаяся между представителями НАТО и России, которая в прессе отгремела, которые говорят, ну вообще мы будем, может, сбивать российские самолеты, может, не будем сбивать российские самолеты, потому что на дроны, может быть, неизвестно чьи, но четверочка МиГ-31, залетевших в эстонское пространство, они известно чьи. Вот. А российский дипломат не названный говорит, а собьете, вернее, очень названный говорит, а собьете, а мы войной это посчитаем и так далее, и так далее. Выходит Путин и говорит, вы знаете, мы решили добровольно продлить договор о нераспространении ракет средней и малой дальности. Еще на год. Такой у нас односторонний мораторий. Такие мы молодцы. А чего вдруг? Выходит Трамп параллельно и говорит, вы знаете, я против биологического ядерного оружия. Давайте его не развивать, а по-хорошему и сократим. Это давняя идея, он с весны носится еще с этим. И если вспоминать заявление российских дипломатов о том, что и китайцы вроде не против, мы сразу видим одну из тем переговоров. Дальнейшая судьба ядерного оружия. И в качестве жеста доброй воли, несмотря на резкое обострение отношений с НАТО как таковым, а США остается главной страной НАТО, делается вдруг жест доброй воли в отношении стратегического оружия сдерживания ядерного оружия. Это лишний раз показывает, что переговорный трек номер один сейчас. А возня в воздухе, на земле и в воде – это сопутствующие условия, это не главный процесс. То есть война не заместила переговорный процесс. Или точнее так, переговорный процесс идет в форме войны в том числе. Но и форма переговоров тоже, и переговоры все-таки остаются старшей мастью на сегодня. Переговоры не какие-нибудь, а переговоры между Китаем, треугольники Китая, Москва, Вашингтон, но больше Вашингтон, Китай. Поэтому вот фон глобальный, вот в свете этой линзы, если ее допустить хотя бы на время и внимательно смотреть, очень многое становится понятно. От залета неизвестных дронов, заканчивая там странными телодвижениями в стиле продления этого моратория. Ну, не
А вот,
должны
собственно.
продлевать. По идее, Путин должен сказать, мы выходим, если он хочет всерьез угрожать НАТО, мы выходим, все должны там испугаться, учения ядерных сил каких-то объявить. В Беларуси он же кнопочку нажимал на учениях Запад-25, типа запускал там тактическое ядерное оружие. Вот,
Я,
поэтому
простите, я не знала, на учениях Запад-25 имитировалось
имитировалось
запуск.
применение тактического ядерного оружия по странам НАТО. Да. Так
Ничего
вот,
себе!
это
Так,
стандартный,
на минуточку.
это стандартный сценарий учения Запада еще Брежнев, когда ты нажимал эту кнопку. Ну, вот, поэтому тут вопрос в чем? Что, а смотрите, при этом тут же заявили, что мы продляем мораторий на год. Как бы напугали и одновременно сказали, нет-нет, это всего лишь учение. Ну что вы, не бойтесь, все хорошо. Как это?
Смотрите.
Остап Бендер это называл шантаж выше среднего. Да? Вдохновение перед шантажом выше среднего.
Да, вот это вот все маневры, и вот давайте в этих маневрах кратко действительно пробежимся по достаточно сиюминутным вещам, но в которых, как в осколке зеркала, видно вот ровно то, о чем вы говорите. Ну, во-первых, это известие Телеграфа о том, что, собственно, вот Зеленский заявил, что Трамп соглашается на его просьбу предоставить крылатые ракеты большой дальности, которые позволили бы нанести удары по Москве. Соглашается уже, и Телеграф пишет, что это ракеты «Томагавк». Если честно, как сказал бы Станиславский, ну, не верю, потому что, ну, там Байден не то, что «Томагавков» не давал, мы помним, какой там скандал был тоже, даже по «Атакамсам» несчастным маленьким.
Да, нет, не будет томагавков, но там, чтобы томагавки передали, должно что-то невероятное произойти, там конкретно рассорились и с Китаем, и с Москвой одновременно. Такого еще нет. Кроме того, инфраструктура применения томагавка, это же не просто установка, и вылетела ракета. Это спутниковое наведение, это там разведданные, это там, скажем так, инфраструктура обеспечения. Это все очень непросто. Смотрите, с момента поставки первого F-16, когда в прессе написали, что он поставлен, и с момента его первого удара, год прошу. Авиация, конечно же, посложнее, там, чем томагавки, но на самом деле крылатые ракеты не намного проще применять, чем авиацию. Поэтому это очень серьезный шаг, далеко идущий. Поэтому можно мечтать о томагавках, мы их давно просили, но я не верю. Пока не увижу, не поверю, что называется. Да.
Зачем тогда Зеленскому говорить, что Трамп согласился?
Может быть, он его неправильно понял. А может, Трамп действительно согласился, а может, это просто информационная операция, чтобы напугать. Если он действительно согласился, то я... Но мне говорили нью-йоркские таксисты и вашингтонские, что оружие будет и будет много. Они действительно говорили, что сейчас маятник пошел в другую сторону, и будет очень много оружия. Но там агавки, как-то я скептик, вы знаете, в этом отношении. Попугать, информационная операция, да, верю.
Вот по этому поводу просто флешка Миндича затихла и больше не шевелится нигде.
Да, флешка Медича невыгодна сейчас. Если они, маленький Трамп с большим Трампом, подружились, то невыгодно сейчас запускать
Нас...
флешку Медича.
Смотрите, вы сказали насчет российской мобилизации. Позвольте мне вам возразить, почему я не верю, потому что почему я считаю, что это такой же элемент шантажа, ну вот как вроде этих МИГов или этих дронов. Ну, в войне совершенно понятное дело, ты всегда должен держать, во-первых, это называется контейнерное цепление, во-вторых, это действительно хороший шантаж. Но учитывая, да, у Путина все идет ни шатка, ни валка, но с другой стороны, это как раз показывается такое подпороговое воздействие. Европа думает, что эта война может продолжаться долго и ничего страшного, и, соответственно, не торопится помогать Украине. Это во-первых. А во-вторых, конечно, мобилизация очень сильно дестабилизирует российскую экономику и российское общество, потому что сейчас все очень хорошо. Кто хочет, тот идет и зарабатывает деньги. А кто не хочет, тот не идет. И вдруг, значит, этот джентльменский договор будет нарушен. А самое главное заключается в том, что, ну, не самое главное, но одна из важных вещей сейчас, ведь как Россия реально имеет моральное превосходство, которое заключается в том, что вот этот ТЦК бегает и таскает людей, и причем
А у
видно,
них не
что...
бегает, да.
А у них не бегает, и самое главное, что видно, что таскают людей для того, чтобы они откупались. Вот я не знаю, это был правда или нет пост, когда там один из военных командиров написал, что моего друга загребли, и ТЦК выкатили, что 8 тысяч, если...
Да.
8 тысяч, если перевести в мой
И
отряд,
30,
а
чтобы
30...
вернуть, высадить из автобуса обратно.
Да, потому что, естественно, что в России-то будет происходить абсолютно то же самое. Извините, эти две ноги растут из одной жопы,
Да,
братские народы. И
да.
вот как только начнется мобилизация, российский ТЦК вот просто военком скажет: «О, теперь все, у меня Мерседес».
Так была же одна мобилизация уже, и тем не менее, что не было такого или не было широко
Это
распространено.
была, она была короткая, народ не, как бы, наверное, не
Так
распробовал.
им и
В
много не
Украине тоже
надо.
сразу же не началось.
Им тоже много не надо, им нужно 1300. Они их могут призвать разово, Россия все-таки побольше, чем Украина. Ну, как разово, в течение полугода-года призовут.
Смотрите, еще из важных вот этих вот подпороговых воздействий, там же взорвалась в Англии какая-то штуковина, и говорят, что якобы производство дронов, но я слышала, что это просто поставлялись снаряды и ракеты для украинской армии.
Может быть, да. Ну, так это же еще не гарантированно, что это диверсия. Это всякое... Подозревать во время боевых действий надо диверсию, конечно, первым. Первой версии, но мало ли на производстве военном, что не случается еще. Выяснить. Если Англия начинает пропускать такие удары на своей территории, то надо задуматься не о том, как Индию с Китаем мирить, или наоборот, да, а о том, что под носом делается. А то
Знаете, давай лучше
МИ-6
подождем
работает
второго
хорошо.
взрыва.
Да,
Вот
МИ-6...
если взорвется второй раз, то уже будет сложно списать.
МИ-6 работает хорошо, разведка, а МИ-5 контрразведка пропустила, видите, судя по всему.
Смотрите, по этому поводу есть еще одна вещь, которую я видела, вы обсуждали с Александром Шелестом, но она меня поразила. Это ваш рассказ про назначение в украинскую армию активистов в сомнительном прошлом. Меня он впечатлил по двум причинам. Одна, ну, как бы, когда таких людей странных назначают в армию, это, конечно, разрушение государства. А во-вторых, у меня, знаете, есть свой маленький зуб. И зуб у меня есть, как ни странно, на российскую либеральную прессу. Сейчас я вам объясню, в чем дело. А маленькая предыстория, но она того стоит. Есть такой замечательный российский журналист Павел Каныгин, которого в свое время украли, как в 2014 году. Украли его пророссийские сепаратисты. Он написал это очень красочно в статье. Они там кричали: «Ты, я не знаю, кто, натовский шпион», хотели пустить в расход. В конце концов сказали, что отпустят. Я не помню, какую они сумму называли, то ли 20-40 тысяч долларов. Но, в общем, несли при этом что-то такое невероятное. Но все это очень красочно описал в статье. И, конечно, это была, ну, вот такая картина, кто воюет на стороне России. И спустя много лет я узнала, что, оказывается, Павла Каныгина крали дважды. А второй раз его украли проукраински. И там все было то же самое, те же самые не просто бесценные типажи. Но в силу своих как бы там высоких моральных наклонностей и независимости прессы, он об этом такую же статью не написал. И он меня, Юлия Латынина, дезинформировал. Потому что я по статьям Павла Коныгина составляла впечатление на том, кто как воюет. И у меня получалось, что значит, с российской стороны воюют вот эти укурки, а с украинской стороны воюют замечательные мотивированные люди. Уже после 22 года, смотря на всяких Ганолов, смотря на всяких Стерненко, я поняла, что с обеих сторон были высокомотивированные люди, и с обеих сторон были окурки. И более того, Путин в какой-то момент вот этих укурков стал, извините, когда они стали пропадать, взрываться, я понимаю, что не только там российское ФСБ способствовало, но вот даже как-то стали чистить вот это вот донецких.
Ну, потому что
А
сколько не смейся над российской кашей в бороде, Россия все-таки государство и мыслит себя как государство, и старается действовать как государство. Путин четко держится правоцентристской линии, центрист, он не позволяет себе ни намека на крайности националистических каких-то там или криминальных заявлений. У него государственный, правоцентристский, праволиберальный в классической схеме 19 века подход. Соответственно, весь маргинес, что правый, что левый, рассматривается как кто? Враги государства. На каком-то этапе они могут быть полезны, как штрафбаты, а дальше что? Ну, как-то так, бац, и уже как бы и все. В Украине другое. Украина – это государство, победившее комсомольцев-активистов. Государства нет. Оно, или то, вернее, оно есть, но оно заигрывает с активистами чуть более чем полностью, потому что активисты за последние 10 лет трижды разворачивали капитальную украинскую историю. Ну, не сами по себе,
трижды это...
но Майдан первое. Второе, это 15-й год, когда Минские соглашения пытался этот самый Порошенко подписать. Помните, тогда погибло 4 нацгвардейца, потому что активисты кинули гранату в толпу. Срочники в Верховной Раде. 31-го, по-моему, ну в конце лета 15-го года не дали ратифицировать Минские соглашения. И третий раз, когда Зеленский поехал в Париж, уже Порошенко собрал активистов. И некоторые активисты без Порошенко собрались, не дали ему выполнить тот комплекс договоренностей, которые он заключил с Путиным, был бы шанс прекратить войну, закончить эту историю и никогда не начать большую войну. Не получилось. Они и привели к большой войне, собственно говоря, эти мужественные активисты в значительной степени. Поэтому государство с ними заигрывает. Если посмотреть на правую улицу, то сегодня ее командир – это командующий корпусами, да, там, командующий войсками соответствующими и прочими там целыми отдельными. И сам факт создания всех этих отдельных войск для военного человека ничего, кроме гомерического хохота, не вызывает. Что создать штурмовые войска это хуже, чем создать пистолетные войска или блиндажные войска, понимаете, там, и так далее. Но у нас об этом не знает никто, поэтому признаки государственности утрачиваются стремительно. Но здесь надо понять другое. Это чистая политическая технология. Зеленский и Ермак отвечают на политическую технологию, применяемую левыми глобалистами, просто попыткой перекупить в своих правах. Они заигрывают и с левыми, конечно. Левые – это Притула, Стерненко и же с ними. Но и с правыми. Правых противопоставляют левыми. Кстати, между левыми они и националисты, и те, правые либералы, и либералы, и те, но правые и левые украинские ненавидят друг друга со страшной силой. И даже временное объединение против негодяя Арестовича и Латынина и против проклятого Путина им не помогает. Ненависть там страшная. Поэтому Вовпес, естественно, понимая, что он не перекупит левых, что левые давно уже в другом месте на зарплате и всегда выбегут с картонками в случае чего, перекупают правых. Пытаются дать воинские звания, командующие родами войск, как раз для государства, идущего в НАТО. Они посмотрят на каком-нибудь натовском совещании, где на уровне представителей родов войск будет съезд, посмотрят на биографию Манько и, думаю, поймут, что эту страну надо немедленно применять в НАТО. Вот, принимать в НАТО. Так вот, они делают две большие глупости. Первое, они думают, что они могут это контролировать. Потому что замысел какой, что те после войны дружно по спискам героев побегут в Верховную Раду и местные советы. Областные, там, районные, городские и так далее. И будут там представлять ля-ля-ля в тесном союзе с Зеленским. его политической силой. Но с этими парнями так не бывает. Он Белецкий разместил плакат, который Сергей Гайдай, наш политолог, очень хорошо сфотографировал, остроумно заметил, на Подоле висит: «Мы готовы к любому сценарию. Там мужественный профиль Белецкого и сзади летящий гражданский самолет». Спросил: «На что вы намекаете? Какому сценарию вы готовы?» «Что Зеленский сбегает с Ермаком, и вы тут перехватываете власть? На это намек?» «Это командир целого армейского корпуса. Тоже заметьте штурмового. У нас все войска штурмовые, некуда деваться. Есть отдельные штурмовые войска, есть отдельные штурмовые корпуса, есть отдельные штурмовые бригады, и все штурмуют, штурмуют, штурмуют». Вот. Контролировать их не получится, этих парней. Поэтому, как бы, но они верят, что получится, изо всех сил заигрывают. Вот. И переводится это очень просто и квалифицируется. Они коррумпируют вооруженные силы, последний институт, из-за которого Украина существует как независимое государство. Коррумпируют его, разлагают его такими назначениями и таким заигрыванием. А меня спрашивают: как же так, неужели они не понимают? Я всегда отвечаю: это люди, которые взялись развратить целое государство в своих личных интересах, чего уж там отдельно взятые вооруженные силы. Поэтому это коррупция не в смысле там денег, хотя денег там много, того же командующего силами беспилотных систем Мадьяра поставили, потому что он хорошо делил при Юрии Енакиевском, говорят в открытой прессе, хорошо делил деньги. А поскольку силы беспилотных систем сегодня миллиарды долларов, то, видимо, не за организационные успехи, а за то, что хорошо дели, поставили. По крайней мере, такие намеки были широко разбросаны в прессе, и даже уважаемый мной Юрий Бутусов сначала поставил эту статью, потом почему-то убрал. Он сейчас лицо подневольное, он же с цензора, он же рядовой там или сержант Национальной гвардии, поэтому всякое может быть. Вот. Но суть в чем, что это такая третья стадия разложения государственности. Когда криминалитет или уличную шпану, улично-политическую шпану из соображений будущей политики и нынешней политики ставят командующими корпусами, родами, там, войск и так далее, и так далее. Это катастрофа для государственности. Но здесь еще другой расчет. Они же всех друг друга любят взаимно, аж да так, что скулы сводят. Потому что такое штурмовые войска и штурмовые корпуса?
Потратить.
Это потратить, конечно, чтобы поменьше
Да.
всех этих правых вышло из этой войны.
Урехит сиянин.
Да, чтобы они там все дружненько остались.
Поставь его Эльмоль Пене
Да.
Хамильхама, поставь его в центр битвы, и
Да.
с ним что-нибудь случится.
Тройка еще очень, и Белецкий лично очень хорошо еще помнят Авдеевку. Когда как-то так получилось, то их завели там практически в бутылочное горлышко окружения, они не знали, как оттуда выбираться. А после того, после истории, которая происходит с Азовом в российских тюрьмах, Белецкому лично и всему окружению очень не хотелось повторить судьбу Азова и попасть снова. Поэтому он
Что
долго
там,
мог.
прямо Белецкий был в Авдеевке?
Конечно. Ну, рядом с Авдеевкой был точно. Поэтому она как бы его, их зав... они живут в полном ощущении, что их завели туда в окружение. Вот. И они успели выскочить правдами-неправдами, за что соседи справа и слева, говорят, им были очень благодарны, потому что много вопросов возникло к тому, как тройка воевала в этот момент. В общем, это та история, полная слухами. Это слухи. Это же не проверенная информация, не там информация, которая верифицирована, опубликована, результат расследования. Это слухи. Мы с вами слухи обсуждаем. Вот. Поэтому отягощен путь праворадикальных штурмовых бригад, корпусов и войск, и родов войск странными происшествиями. И над всем этим реет такой очень макиавелевский политический флаг. Никогда не знаешь, где ты завтра окажешься, на каком берегу, и случайно тебя ли не окружили. Ну, вот. Потому что командование решило, что только ты можешь это сделать. А потом бац, ты уже в окружении или потрачен в штурмах, или в обороне. В общем, это очень взаимно. Они это все прекрасно понимают, очень любят офис, но используют эти ступеньки, потому что, ну, а куда им деваться? И они рассчитывают на как-то выжить политически и физически, и наращивают. Раз офис дает возможности, ха-ха-ха, дурочки, будем использовать это как этот самый, как возможность, будем подниматься. Но все-таки корпус лучше, чем бригада, а целые войска – это лучше, чем разрозненные полки и батальоны, правильно?
Смотрите, вот тут кто-то, значит, из ваших пророссийских поклонников вздыхает. Боже, Алексей, мы думали, что вы переобулись, и вы просто носки переобдевали. Предупреждать нужно. Но я вот о том, слушая вас, я подумала, что Путин просто должен быть в восторге и потирать руки, потому что это одна из его целей, с моей точки зрения. Это, ну, естественно, его главная цель – это военное продвижение. Но его вторая цель, которая может произойти и воплотиться в жизнь только при условии катастрофических перерождений внутри самой Украины, это вот как раз феодализация Украины, это превращение Украину в государство полевых командиров, афганистанизация Украины, я бы сказала. И вот то, что вы говорите, это в чистом виде афганистанизация Украины или там Китай 30-х годов, когда прошлого века, когда сидят полевые командиры, Warlords, и каждый чем-то своим командует.
Так не совсем будет. Во-первых, потому что Украина в очень серьезной тени Запада находится. Мы видели это при революции картонок. И совсем победить праворадикалам и сделать тут государство полевых командиров Запад не позволит. Не позволит очень просто. Он не будет высаживать американских десантников, чтобы они там ставили на место украинских полевых командиров. Он просто денег не даст. И вся эта власть полевых командиров закончится за 2 секунды, когда они пенсии не выплатят. Вот и все. 2 месяца подряд. Как и власть любой хунты, о которой они мечтают. Кроме того...
Алексей, извините, можно я поспорю? Потому что когда полевой командир, то там уже о пенсиях речи нету, потому что,
Не-не-не,
во-первых...
Юля, вы плохо знаете Украину. Когда выйдут украинские пенсионеры, никакие полевые командиры, они закончатся через 15 секунд. А самое страшное, это выйдут украинские женщины. То есть, если пойдут украинки протестовать, то все эти третьи корпуса вместе с Азовами и штурмовыми бригадами будут разбегаться, куда глаза глядят. Мы видели в буквальном смысле репетицию, сколько, 1,5 месяца назад, когда вышли девочки с картонками 19-21 и огромный раздутый силовой аппарат, который, мягко говоря, не стесняется в Украине, ничего не смог сделать. Депутатов отзывали из отпусков для того, чтобы переголосовали закон по НАБУ. Поэтому у
Да,
нас...
но потом этих девочек, особенно мальчиков, сказали: «Ой, пожалуйста, уезжайте». И сколько там уже
Да,
тысяч выехало?
ну так сколько бы там тысяч не выходило, часть же останется. Сколько нужно, чтобы вышло? Там вышло 1,5 тысячи, вот их и хватит. А если пойдут пенсионеры, да пойдут эти самые, то все эти правые командиры военной хунты не будут знать, куда деваться. Они между собой могут бодаться, они могут кому-то мину подложить в машину, кого-то застрелить, кому-то FPV загнать в лоб, там, да, и так далее. Извечные споры героев Украины между собой. Полевиками они ничего не смогут сделать с пенсионерами, иначе им конец моментально. Это культура Майданова, она снесет любую хунту за 2 секунды, там вякнуть никто не успеет. Даже не попытается сопротивляться. Поэтому прекрасно Запад знает, как ими управлять. Раз. Во-вторых, у Запада ставка глобалистского Запада, который никуда не делся и который крайне силен. У него ставка на левых глобалистов, вот этих всех соросовских комсомольцев. Поэтому устойчивый политический строй в Украине, скорее всего, будет так. Нужен союз левых соросят с правыми полевыми командирами. Две фигуры претендуют на это Белец, это Буданов и Залужный. У них хорошие связи и там, и они могли бы это соединить, попытаться. Вот эта схема. Но они будут абсолютно управляемыми фигурами по одной простой причине. В Украине нет бюджета и 2 месяца невыплата пенсии, и прощай, любая хунта, любая по жесткости, любая по смелости и так далее. Но есть еще одна тенденция нехорошая. Или хорошая, наоборот, что бы ни показывали там СМИ, реальные опросы, которые проводятся, показывают, что партии военных, так называемые будущие, кандидаты от военных медленно, очень медленно, но устойчиво теряют поддержку. А кто-то и быстро. Для широких народных масс военные все больше ассоциируются с ТЦК, с проигранной войной и с бедами и возможными
Простите,
перспективами.
что я перебиваю. А
Смотрите.
вам не кажется, что как раз то, что ТЦК и военным поручили вербовать людей на войну, это как раз вот с политической точки зрения очень понятный тогда ход
Нет,
Зеленского?
а, конечно, понятный ход Зеленского, потому что Зеленский, когда он заводил 4 марта уголовное дело на Залужного по измене Родине, он, наверное, на 8-й день войны, он, наверное, знал, что делал. Они сразу решили перевалить все на военных. Они сразу поняли, что они не будут нести политическую ответственность еще. Бы чего мы ожидали, должны быть виноваты военные. В частности, кстати, вот эти все заигрывания с армией, создание родов войск целых, это выбивание электората из будущего президента Залужного. Потому что его главная опора – это армия. А сейчас перекупается лояльность армии просто, или, по крайней мере, двойная лояльность создается, двойная, тройная, просто сумасшедшими темпами. Чем дольше заложено в Лондоне, тем больше размывается армия как аппарат. Полностью, конечно, не размывают, но тем не менее. Так вот, что я хотел сказать, что военные и то, что ожидается, когда военные вернутся с фронта, сумма бытовых конфликтов, насилия, там, да, вот эти все люди, сотни тысяч людей с ПТСР, которые кидаются на ближних своих, соседних, дальних родственников, просто людей на улице, гражданский народ с очень большой опаской относится к этому всему. Поэтому военных валятся рейтинги. Самый умный из них, например, тот же Белевский, догадывается. Он, несмотря на то, что ему прочат грандиозные цифры, как человек умный, раскладывает яйца в очень разные корзины и прекрасно понимает, что может и не выйти никакой партии Белевского. Он там самый умный среди всех. Потому что валятся рейтинги. А если ты не просто военный ветеран, а еще правый радикал, ну, то есть человек заведомо идейный и опасный, гражданские могут нифига не проголосовать. Они могут сказать, да это хватит с нас войны, эти же придурки доведут до второй войны, если им власть дать. И ТЦК при них заработает намного хуже, чем этот сам. Поэтому, если посмотреть интервью Белецкого, у него такие мягкие обертона появляются. Я понимаю уклонистов, он говорит, я понимаю гражданских. Все больше он говорит не столько про проблемы корпуса, сколько у него проскальзывает, как вот мы все должны вместе, что гражданским тоже непросто. Смотрите, когда был картонный Майдан, Буданов выскочил моментально с заявлением о том, что про единство национальное, что все мы одеты сами и так далее. Они все примеривают на себя тогу такого примирителя, в треугольнике, четырехугольнике политический элиты и спонсор, олигархи. А народ обездоленный, значит, армия и гражданское общество. То, что называется гражданским обществом, на самом деле левые комсомольцы. И самые умные из них, Белецкий, Буданов и Залужный, они готовы это занять, эту роль и попытаться всех сшить. Поэтому, если Украина останется управляемым государством, раз кто боится тут супервоенной хунты, не-не-не, не будет. С военными справиться очень быстро. Особенно после войны. Смотрите, военные после войны никому не нужны через 3 часа. Через 9 часов
После
они...
войны-то я не вижу, что мы только что с вами договорились, что,
Ну,
ну, там,
смотрите,
пендин.
секунду. Мы ни о чем не... Юль, мы не договаривались по одной простой причине. Если мы берем, рассуждаем о выборах как о варианте, а как они еще могут прийти к власти, то мы невольно должны обсуждать этот вариант, даже если он через 50 лет случится. Мы же пошли этим треком. Что же его оспаривать и подрубать ветку, которую мы вырастили, что типа война, выборов не будет. Мы говорим о том, что если будут выборы, или если вдруг завтра падает вертолет Зеленским, и срочно нужна власть, то на другом вертолете прилетит Залужный из Лондона, и как-то с Будановым, Белецким там, и с соросятами будет договариваться, раскладывать пасьянс. Потому что так, как им подскажут товарищи Запад, они не самостоятельно. Поэтому Украина будет послевоенная или после Зеленского, давайте так, не послевоенная, Украина после Зеленского будет странной смесью соросни, левого комсомола, популистов, правых, каких-то там военных, там околовоенных, перевоенных, да, и каких-то там молодых экономистов, которых потянут хоть как-то стабилизировать экономику. Абсолютно прозападных, ну, в стиле так, местной Бендукидзе. Но Бендукидзе был один такой, у нас там поищут десяток таких мелких, из которых можно попытаться сложить НДВ Бендукидзе или хотя бы половину Бендукидзе. Вот это и будет Украина, и она такая есть и сейчас, и все, что в кулуарах происходит, это ровно по вот этим раскладам. Просто Зеленский думает, что он этим всем правит. Зеленский все это прекрасно понимает, пытается заигрывать со всеми из них бесконечно и выигрывать какие-то свои там бонусы. Вот он сейчас сегодня заговорил в интервью, что он, как только будет перемирие, даже не конец войны, мы немедленно проведем выборы. А перед этим он сказал, что он идет на эти выборы.
Как только. Ну,
Как
так
только.
после дождичка.
Ну
А вы знаете, по-моему, можно заменить
так и
поговорку
бывает.
«после дождичка в четверг, и как рак на горе свистнет», прибавить третий вариант. Когда будет перемирие в Украине?
Вот типа того. Но тем не
В
менее,
российско-украинской войне.
если уже есть расклад возможно, вы же заговорили о раскладе, я честно вам дал расклад. Вот это будет примерно. Поэтому не надо бояться там сплошной правой Украины, которая бегает с факелами. Правая Украина закончится, я же говорю, в течение 2 месяцев. Просто Европа.
Не. Я скорее национал-деколонизаторов боюсь, чем как раз правые, они такая
Да.
тупиковая ветвь развития эволюции.
Просто не дадут денег, да. Поэтому это будет смесь. Смесь, в которой мы еще не знаем, в какой пропорции будет замешана, но тем не менее, смесь всегда.
А в границах каких она будет?
А это, честно говоря, там деление фронта станет, такие границы.
Так где линия фронта
А
встанет?
никто не знает, смотря сколько это продлится. Сейчас уже эвакуируют очередные 14 пунктов, было 2 волны, 18, 18, сейчас 14 населенных пунктов в Днепропетровской области. Там уже Запорожье равняют, как бы, да, приближается к нему фронт. Уже провалилось Серебрянское лесничество и до Славянска 25 километров, а ожидали, что это же в январе будет или весной. Так хорошо оно стояло, это лесничество. Пока оттуда Азов не сняли, не кинули на Торецкое, потом не кинули на Доброполье. А туда, как всегда, это называется сырщина, засунули бригады территориальной обороны, которые превратили в линейные, они, конечно, тут же просыпались, и другие слабые бригады. И раз, и резкий скачок. А Купинск уже под... Так наши говорят, что обстановка там... По... Одиночные выпады, случаи по... за забреданием этих самых российских диверсантов, но на самом деле две трети города там уже, мягко говоря, проблематизированы, давайте назовем это так. Второй оперативный балкон формируется. Первый уже сформирован из трех необходимых для проведения Славянско-Краматорской операции. Первый уже почти есть, что такое 25 километров. Это уже дальние дроны достают Славянско-Краматорск и за Славянско-Краматорск. Второй будет это от Купинска на Изюм, это Харьковская область, Востока. И потом, сейчас там Константиновка дозреет, Дружковка. И вот все. Поэтому что, сколько заберут, успеют ли Запорожье, там еще на Херсонщине шевеление, Харьковская область, Восток, успеют ли забрать Славянск-Краматорск, то есть всю Донецку, считайте. Луганск это уже почти. Это как раз большой вопрос. Вполне могут и успеть. С другой стороны, если так, как рассказывают, повалит американское оружие, то темпы могут и подупасть. Или темпы могут остаться, но будут обходиться в большую и весьма неприятную цену. Даже очень неприятно. Главная проблема не только оружие, а оружие второе. Главная проблема – это деньги. Не деньги, а люди. У нас людей не хватает. У многих бригад комплектации 20-30% на передовой. Это невозможно вести оборону таких. Или вообще любые действия в таких условиях.
Я только одно не понимаю. Я вот абсолютно согласна с вашим анализом, и мне кажется, что Россия имеет абсолютное, ну не абсолютное, очень небольшое, но стратегическое преимущество.
Люди.
Что вот этот каток тихо-тихо тянет, тихо катится, но это именно каток, и он поэтому, собственно, тихо и катится. Ну
Российское, да, Юль, российское преимущество – это люди, давайте прямо скажем. Не страшные Искандеры, не ФАБы, не КАБы. Это все не поставленное на поток дроны. Это все вторично. Люди. 30 тысяч людей, приходящих в военкоматы каждый месяц, и решают эту войну. То есть, как всегда. А почему люди приходят? Потому что внутренняя политика помогает этим людям идти, делать этот выбор. В Украине надо менять внутреннюю политику, если мы хотим справиться с мобилизацией.
так я о другом. Я как раз вопрос-то хотела дозадать. Но тут у нас меня совершенно потряс Рогозин, который у нас сенатор теперь от Запорожья. И вот он заявил, что армия России и Украины находятся в состоянии паритета по силам и средствам. Объясните мне, как такое говорит Рогозин, а Арестович говорит другое. То я согласна с Арестовичем, но а Рогозин что говорит?
Я не знаю, что сподвигло Рогозина выйти с оценкой, которая была актуальна времен статьи Залужного этого самого ноября 23-го года, когда провалилось контрнаступление. Потому что тогда был тупик, паритет и так далее. Сейчас никакого тупика, паритета нет. Пусть ему карту покажет. Темпы российского наступления весь 25-й год только нарастают. Да, они медленные в абсолютных цифрах, но в относительных они нарастают очень быстро.
В рамках вот этой вот концепции продолжающейся войны, ну, с запятой, что будут переговоры США и Украины, и вот этого вот кардинального, на мой взгляд, поворота в войне, стратегического поворота, в котором Россию Китай начинает использовать в качестве ледокола со всеми вытекающими последствиями для всех окружающих. Одна, это, конечно, меня потрясшая новость о том, что Россия договорилась с Ираном о строительстве трех ядерных электростанций, там еще с кем-то договорились, типа Эфиопии, но насчет Эфиопии ядерной электростанции я не знаю, может быть, это вот будет как раз после дождичка в четверг, а три ядерных электростанции с Ираном. Помимо всего прочего, меня, знаете, как-то мне за Израиль страшно, потому что Иран, он имеет обыкновение строить не электростанции ядерные, а стационарные ядерные бомбы. Там она в некоторых местах, как в Бушере, если взорвется, так как бы на Израиль-то ничего кидать не надо.
Израиль справится.
Я про Иран
После...
ядерные
А, да.
электростанции.
Не, я понимаю, ну, конечно, так Росатом это главный международный орган Российской Федерации. он так успешно и так сильно и конкретно занимается экспансией, что понятно, почему поднялся Кириенко. Поднимался он на Росатоме как эффективный организатор. Потому что такое ядерная энергетика? Это ты на 100 лет вперед обеспечиваешь лояльность или хотя бы частичную лояльность страны, в которой ты построил ядерный реактор. Но Чернобыльская АЭС, например, давно закрыта, но выводиться из строя будет 60 лет. То есть там срок эксплуатации, срок выведения на 100 лет этого, как
То
бы,
есть
вот этого.
круче трубопровода.
Это круче трубопровода и намного круче торговли оружием, например. Торговля оружием – это горизонты 40-50. А ядерная энергетика 100-120. Это абсолютное оружие России. И, конечно, чем больше она наставит ядерных реакторов, тем лучше. И хорошо, что люди соглашаются на это. Они очень довольны. Ну, Иран согласился в этот раз. Пусть производит ядерное оружие. Свое. Ну, это же так и будет. Они будут периодически что-то производить, а Израиль будет периодически бомбить. Посмотрим, у кого лучше выйдет. Пока выходит у Израиля хорошо. Ну, а даже если у Ирана появится ядерное оружие, ну и что? У Израиля тоже есть ядерное оружие, которого, конечно, нет, сказала Голда Меир, но если надо, мы его применим. Ну, вот и пока хотя бы 10% от израильского произведет Иран, но ну, это еще его Израиль вгонит своим ядерным оружием в ноль, если ему понадобится. Что Израиль не будет шутить на тему своей безопасности.
А вы можете себе чисто теоретически представить себе ситуацию, при которой, как я уже сказала, Израиль бомбит не военную вещь, а именно ядерную электростанцию по той простой причине, что эта ядерная электростанция расположена так, что роза ветров принесет все в Израиль?
Ну, а найду другой способ. Там изобретательная публика.
Последнее из
Они же
чисто
нашли же
теоретических.
в какой-то степени. Ну, умирают специалисты, которые способны это создать.
Да, это такое сомнительное, но...
Сомнительно, но крайне эффективно. Физика вырастить гораздо сложнее, чем реактор построить. Поверьте, намного сложнее.
Да, но это такая очень сильная красная линия, согласитесь тоже.
Но они, у них выхода нет.
Согласна.
Не Израиль же объявил, что целью уничтожения и целью его политики является уничтожение Ирана. Это Иран объявил.
Из сиюминутных, но важных, на мой взгляд, вещей, обмен любезностями, вот он сейчас уже произошел только что буквально, между министром иностранных дел Венгрии и президентом Владимиром Зеленским, потому что сначала Зеленский сказал, что были венгерские разведывательные дроны на территории Украины, а потом Петер Сиярта, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что Зеленский, цитирую, «начинает сходить с ума». Очень честно говоря, ну, сильно дипломатический обмен любезностями. Что там было? Что там не было?
А пока никто не знает, еще надо разобраться. Скоро узнаем, в Украине нет тайн. Но пока не готов комментировать.
А, есть одна вещь, которую она немножечко офф-топик, но я не могу не спросить. Вот мы только что разбирали украинских пропагандистов. Скажите, зачем российские пропагандисты напали на интервью Пугачевой? Что она им сделала в
Это
этом интервью?
меня развеселило больше всего. Любители Катехона собираются, там могучие православные, глубокие и так далее, мыслители. И вдруг они, которые за святую Русь тянут мазу по полной, и вдруг им главный врагом оказывается Алла Борисова. То есть, вот видите, парадокс в том, что разгар нападок на интервью Пугачева был, на саму Пугачева был момент, когда на Польшу полетели неизвестные дроны. То есть они умудрились объявить войну НАТО и Польше и проиграть Пугачевой в тот же день. Вот. И это настолько смешно. Но, честно говоря, я бы на месте Путина дал бы им по шапке. Уже так как они позорят Россию и вообще идею российскости, да, не позорит никто. Ну, вы всерьез взялись воевать с архетипической матерью. Это означает только одно. У вас психологический возраст 12-14 лет. Подростковый бунт. А туда же Трампу грозит, весь мир в труху, левых глобалистов мы победим, не дадим ни шагу Питеру Тилю. Ведь вы Пугачевой проиграли. С каким Питером Тилем вы собрались бороться, товарищ? Ну, они же в треск проиграли Пугачевой. Все, что они пищат, как бы, ну, и близко приблизиться не может к силе, там, свету, этике, этичности интервью, которое она дала. Это архетипическая мать, это самое лучшее, что есть в русской душе, Пугачева воплощение. Более того, она воплощение всего живого, светлого, этичного, что было в СССР, а там такого было очень много. Она хранительница символического капитала. Он остался только на 17 мгновениях весны, на иронии судьбы с легким паром, на чародеях и на Пугачевой. Но все остальные мертвы, а Пугачева жива. Она носительница. И она отказала в передаче этого капитала современной России. А это приговор. Это значит, никакого нового СССР не будет. Этим путем они не пойдут. Она констатировала, может быть, невольно, очень неприятную вещь. В Кремле и в России, в идеологическом пространстве победили люди, не которые хотят нового единства, как мы с вами, Юля. Вот мы для них оппозиция. Почему? Потому что мы хотим нового единства, где будет живое, этичное,
И потому
разумное.
что мы непредсказуемы.
А они...
Арестович все
Да.
время перебивается, а надо же стоять как памятник в
Да,
одном и
да,
том же
да.
чугунном
А
сапоге.
они хотят, эти люди, они хотят продолжения Московии к границам, где их остановят. Не нового
В
объединения с...
Москве будут маленькие границы.
Смотрите, не нового объединения с новыми границами, не новым качеством, каким был, например, СССР или когда-то была Российская империя. Они хотят торжества российского, то есть большую-большую Россию. Ни о какой речи идет о новом качестве приобретения, там, где украинцы будут на равных. Они иногда это спохватываясь декларируют, белорусы будут на равных. Они просто хотят полностью, как это, диффузии российской политической культуры по принципу, если не по-нашему, то как с Навальным, на все разумное, дышащее, мыслящее и так далее, и так далее. Какой дурак на это согласится в здравом уме? Никогда. Более того, они еще могли изображать, что сейчас будет что-то новое. Где-то там в перспективе, в сияющем 2075 году, когда все одумаются, умрут Зеленский и Путин, у нас какое-то объединение, которое даст новое качество. И, как говорит Арестович, парни с этой самой, с нашивками, переливающимися Русь, будут первыми высаживаться на Плутоне. А парни из Днепра, из Киева, из тогдашней Москвы, из тогдашнего Питера, из тогдашнего Минска и так далее, и так далее. Вот эта светлая картинка, ради нее стоит работать и жить. Они этого не хотят. Они главные ее оппозиционеры. Они хотят, чтобы ватный барак и вот этот вот условный катехон с кашей в бороде просто расползся максимально, пока ему морду не набили и не тормознули. И Алла Борисовна, которая знает их всех как облупленных, она душа России, она чувствует и просто даже если не понимает на уровне интеллектуальных схем, она чувствует это. Она им отказала. Она сказала, ребята, от вас портянками пахнет. Вы точно не просветлые. Она не передала им символический капитал. Вот этого, даже не СССР, а предыдущей формы объединения, в котором было много плохого, но было очень много живого, человечного, этичного, и она их воплощает. Она им отказала в живом, человечном, этичном, и в конце концов отрубила эту ветку развития. Она не признала эту ветку за них. Вот почему они бесятся. Потому что они либо путали добровольно, заблуждаясь, либо маскировали желание вот этого ватного барака раздвинуться в катехона с кашей в бороде, раздвинуться до... раздвинуть его по максимуму. Ни о каком объединении речи не идет. Речь станет о том, что вот эта вот хорошо знакомая Россия с совиными свинцовыми глазами просто станет больше за наш счет, например. А потом они еще удивляются, почему я начал собирать опять на ВСУ. Потому что если бы речь шла о
То есть
новом...
из-за интервью Пугачевой, за интервью
Конечно,
ватной
конечно.
барака на
Нет, я
Пугачевой.
по... не поэтому. Когда я понял, что произошло, когда они напали на Пугачева, мне все стало окончательно ясно, что этой ветки при этих людях не будет. Может быть, какие-то люди, другие через 15-20 лет, там 5, когда Бог сподобит, да, но не эти точно не про это. И Пугачева подписала им приговор, а их жалкая, слабенькая, вот эта вот подростковая, прыщавая, у меня ощущение, что их застали, мама застала занимающихся онанизмом, понимаете? Подростковым, да, потому что, ну, иначе это вот этот визг поросячий, нестриженных поросят, невозможно в ее сторону, невозможно было ничем объяснить. Так вот, фишка в чем? Что, ну, не будет здесь ватного барака. Ну, причем он будет, он часть территории захватил и вряд ли удастся отбить, но дальше, по крайней мере, не пропустим. Если бы речь шла о новом объединении, я бы не только не новом, таком, вот где живость, этика, свет, все то, что я вынес из детства, то я бы бил люком по голове каждого, кто попытался бы там донатить с обеих сторон. Потому что я по-прежнему стою на позициях, что русские и украинцы не должны убивать друг друга и белорусы. Но они же, эти же товарищи, не оставляют нам выбора. Они же не хотят никакого нового объединения. Да, я за объединение. Для меня объединенная Русь – цель и смысл жизни. Ну, одна из целей и смысла. У меня и другие цели и смыслы есть. Там, например, там, школу развивать, психологией, людей заниматься. Но это одна из главных, это моя главная политическая цель. Но эти ж точно не про объединение. Они враги объединения. А значит, мои враги. А какой ответ врагам? Сбор на дроны. Если бы не идиоты в Киеве, которые меня лишили этой возможности, я бы сейчас бригадой командовал на фронте, а может, чем побольше. Понимаете, да? Но или где-нибудь в другом месте занимался. Но они же лишили меня и этой возможности. Потому что сановные тупицы с обеих сторон. Тупицы. Управленческий кретинизм с обеих сторон. Управленческий кретинизм.
Барак и бардак, это называется.
Это бардак и барак, да. Это землянка упа, пропахшая смертью, портянками и желанием задушить ближнего своего, если он не так посмотрел. И ватный барак, который точно такой же. Только одни про государство, вторые про нацию. И обеим. И заметьте, и те напали на Пугачева. Те же наши что же навалились, которые землянки упа. Поэтому я прямо говорю, это эти враги. Но смотрите, в чем нюанс. Землянка упа тупая, примитивная и смешная. Она громко визжит, но они творчески бесплодны. Барак опаснее. Они организованы, у них опыт государственности, у них гораздо больше ресурсов. С ними заигрывает Си Цзиньпинь и так далее, и так далее. Поэтому смысл какой? Гораздо проще не пустить сюда барак, потому что легче будет людям доброй воли разбираться с землянкой. Потом, я прошу прощения, потому что если сюда зайдет барак, разбираться с ним партизанскими методами будет очень плохо. Если мы не пустим, на ту территорию в Украине, которую мы не пустим барак, останется возможность для парламентаризма, для политической борьбы, в том числе легальной, с опорой на светлые силы на Западе, в России, где угодно, в Китае и так далее. Нет.
Оптимист Алекса. Оптимист Алекса.
Останется. Они не протянут без Европы и Запада, ни 2 месяцев не протянут, даже если абсолютно красно-коричневые придут к власти. Денег нет просто, Юля. Эта хунта не может себе позволить хунтарить. Наркотиков нет, которые можно как в Венесуэле выращивать. И весь бюджет формируется на Западе. Запад никогда не заплатит ни за военную хунту, ни за националистов. По крайней мере,
Что-то
минимальное
вы оптимист еще раз.
не заплатит. Минимальное это не Сирия, не Ближний Восток. Понимаете? Они платят, пока идет война с Россией, пока им это выгодно. И то. Так вот, смотрите, даже сейчас Зеленскому, который идеально решает задачу, с их точки зрения помощь сокращается. А уж после войны-то чего? Кая Калас говорит, а мы вообще не обязаны были платить сегодня, же заявили, правильно? Хотя все выполняется, нефтяные заводы горят, рынок замещается и так далее, перспективы замещения. В Украине при земляночке УПА и левой соросне останется возможность для борьбы. Если придет ватный барак, конец любой борьбы. Поэтому просто пусть за призрачную, но возможность исправить ситуацию надо воевать. Отсюда дроны, на которые я собираю. Пока была надежда, что Фредович с Путиным и Си Цзиньпинем договорится, а надежда эта существовала с февраля по вот конец августа, я шел по треку мирному на своем уровне. Я говорил, ребята, я с вами говорил, наша цель вот это вот светлое. Светлое объединение – это объединение в смысле Пугачевой. А не в смысле объединиться с Кириенко или с администрацией Путина. Ну, разве что только они бы сами поставили на это объединение. Но судя по тому, что они суд и главные идеологи, какое вам объединение, друзья?
Были вот главные идеологи, или это, вот я не пойму, это там была отмашка сверху, или это они сами решили высказаться, шавки побежали лаять, чтобы это иметь.
Комсомольцам не надо, они поводок чувствуют и понимают, где можно лаять, где нельзя. Заметьте, что Путин ничего не высказался по поводу Пугачева, он понимает, что это пределы возможного, что если он наедет, то от него у него начнутся большие проблемы идеологические. Но всякие депутаты Госдумы позаявляли. Так это у нас тоже так. Зеленский же ничего не говорит про нарушение 10 статьи Конституции о защите русскоязычных. И там про преследование церкви ничего не говорит. А исполнители делают, а он не пресекает. Этого достаточно. Поэтому главной задачей Путина, с моей точки зрения, сегодня является не дать победить вот этому Z-ватно-барачному сообществу, которое раздулось до ненормальности и подпихнуло его уже и диктует ему свои условия. По
Вы
сути,
думаете,
сейчас
она
он,
ему диктует?
ну, давит очень сильно. Ну, это фактор. Поэтому для него, с
А
моей точки
Стрелков сидит.
зрения, Стрелков имперский романтик. Давят правые. Правые зетники, вот сейчас вот это все, правомонархисты, вот это вот черносотенцы условно там, да, идеологически и практически. Поэтому военное сообщество, раздувшееся ВПК, богатые миллиардеры, зарабатывающие на этом ВПК, корпорация войны, да, это не условная партия войны. Там даже то гражданское общество, которое в России сформировалось на войне, на плетение сетей до дронов, и оно давит. Поэтому у них есть свои идеологи, спикеры, они неплохо оформляют. Проблема Путина в том, что речь идет о сохранении его власти, сегодня, а сохранение его власти нужно для того, чтобы держать Россию на центристском широком политическом курсе. Потому что вслед за этими ребятами сразу начнутся пляски на русскость, Уже начались. Мигранты, вы уже не можете того, пишет Дугин, вы не можете сего, у нас православный крестный ход, нет мусульманским ходам, приехали, поработали, ушли, никакой больше натурализации, будем высылать и так далее, и так далее. Это нормальный вправ, такой фашизм итальянского типа валится, корпоративно-ВПКшный, условно вся эта история. Путин центрист, правый либерал, рыночная экономика, его задача, я думаю, что сегодня ни больше, ни меньше речь идет как о сумении оградить свою власть и свой политический курс, и обеспечить преемственность против партии войны. Если он хочет претендовать на какой-то авторитет внутри России, а тем более международный, сохранение и развитие этого авторитета, поверьте, правую черносотенную Россию не проглотит ни Китай, ни Северная Корея, ни Индия, ни так далее. Она никому не нужна такая, разве что как, ну, как такой управляемый бульдозер, который можно куда-то направить, но всерьез с ним дело, в цивилизационном отношении дело иметь нельзя. Поэтому, да, я считаю, что в России кризис идеологической власти сегодня, и Путин в большой опасности. Вопрос, сумеет ли он с этим справиться. 27 генералов он посадил. Сумеет ли он посадить этих, поставить на место? Потому что условная Соловьевщина в телевизоре, и условная там Дубнищина в Телеграме, да, и условная там задничество в Телеграм-каналах военкора, его до добра не доведут Путина. Он сам в большой опасности, его власть в большой опасности. Он может выжить, грубо говоря, преследуя явно или неявно только условные, живое, этичное и светлое, грубо говоря, союзникам от Борисовны ему надо стать. Может, не на словах, но на деле удерживать широкий центристский курс. Иначе конец. Для России, свалившаяся от центра, многонациональная страна, 86 субъектов федерации, очень разные, региональные, идеологические и так далее, как только отвалится от центральной линии, ей конец. В России есть пугалка знаменитая. Вы что, хотите, как в Украине? Так вот, я сегодня спрошу, вы что там в
Грузия
Кремле?
тоже такая же есть.
Да, я хочу в Кремле спросить, вы что там в Кремле, хотите, как в Украине? Вот мы потеряли центристский курс, посмотрите, что у нас творится. Он будет, если ему суждено восстановиться, он будет восстанавливаться тяжелейшей борьбой и огромной кровью. А вам нельзя его потерять. Вы растеряете все преимущества. Как вы сказали, вы указали только частный пазл, маленькую деталь. Что если начнется что? Мобилизация, то облик российского ТЦК будет в 2 раза звериннее, чем в Украине, или такой же, да, и значит потеряется
Ну,
моральное.
давайте не будем
Хорошо,
считаться,
такой
но
же, да. Потеряется моральное преимущество,
может быть,
накопленное
все
чем?
звериные, так что
А
там,
может быть и благодарнее, не,
да,
вернее,
а
не,
может и поменьше.
благороднее, неважно.
Мы еще
Важно,
не
что
знаем, да?
начнется растеривание морального капитала, накопленного Путиным и его руководством военно-политическим, когда они сумели придумать идеальную схему войны. 5-7% ВВП, народ в основном войны не чувствует. Те, кто идут на войну добровольцы, ну, это они сами выбрали, хорошие деньги зарабатывают, мы-то тут при чем? То есть война спустя рукава, так называемая, и так далее. Если это общественный договор вообще-то. Любой провал идеологический в крайний тренд, в крайний левый, правый, какой хотите, серо-буро-малиновый, от широкого, нарушит в том числе и вот этот общественный договор и приведет к неизвестным последствиям в России. В любом случае, власть Путина под огромной угрозой. Я надеюсь, он это понимает, что ему надо своих зетников вытормаживать. Грубо говоря, критерий очень простой. После интервью Аллы Борисовны просто бери, кто выступил против, это твои Путин враги. Буквально. Надеюсь, в Кремле умные люди, они это понимают. Кириенко за внутреннюю политику отвечает.
Да,
Как он по,
насколько
как
я
его по
помню.
его отчеству?
Владиленович.
Сергей Владиленович, судя по вашим шагам с Росатом, дальше я не следил за вами, вы исключительно умный человек. Считайте это добрым обращением к вам. Просто берете по списку, кто выступил против Пугачевой. Вот это главные внутренние враги сегодня в России ваши. Если вы, конечно, придерживаетесь широкого центристского курса, потому что никаких атомных станций вы строить не сможете, никакие широкие проекты внутренней политики проводить, если черносотенцы возьмут верх, хотя бы идеологический верх. Подумайте.
Я вот с тоской смотрю, вот как-то, понимаете, вот Русь, даже у вас на картинке, по-моему, в Фейсбуке, красивое
Да.
здание с колоннами. А вот как-то так поотдельно, если строится, то землянка и барак.
Вот
Строительного материала хватает одним только на землянку, а другим только на барак. А если вместе, то ведь можно и
да, вы
храм
исключительно
построить.
правильно, Юля, заметили, но я добавлю две вещи. Первое, мне обидно за двух женщин. Одну из них зовут Юлия Латынин.
Да ладно.
И то,
У меня
когда...
все тьфу-тьфу очень хорошо.
Да, но когда пытаются на вас вот этот самый, то я зверею лично.
Слушайте, я вторую книгу закончила. Я тут вот закончила одну повесть и хотела ее дописать.
Или
И
это...
занялась другой, и за 2 месяца я написала, ну, правда, закончила гигантский роман. У меня
Будем
теперь их...
завидовать товарищу Латынину.
Я сама себе завидую.
Но
Я, честно
смотрите,
говоря, в некотором офигении.
позвольте донести мысль с вашего разрешения. На Пугачеву наехали после одного интервью, на вас наезжают после каждого интервью. Я вижу это как вызов личный, живому, светлому, разумному, думающему и ищущему.
Так я даже не знаю, смогу ли я опубликовать эти тексты в России после
А
1
в России
сентября.
неизвестно, но
Например, и, кстати,
думаю,
а в Украине точно не
в
смогу.
Украине точно не
Вот к
смогу.
вопросу, да, потому что они на русском языке. То есть...
Раз. Что касается того, что да, будет замечательная история, что прежде чем построить будущее, которое у Кира Балычева, Стругацких и так далее, которое является выражением вот этого разумного, доброго, вечного, грубо говоря, Россия может существовать, Объединенный Русь, только как ноосферный проект. Потому что по-другому ему не существует. То есть там, где космос, детство и будущее, вот это то, что вдохновляет всех без исключения на этой территории. Но этот проект не получается, потому что у него все время крадут. Знаете, как прораб Иванов никак не мог достроить себе самому дом, потому что у себя же воровал на баню. Вот и получается, что строительный материал, это можно его как на правах соавтора буду использовать этот самый, да, метафору, потому что объяснительные схемы надо вбивать в головы граждан о том, что крадут так. Коррупция – это же распад, это же энтропия, это же не обязательно, когда деньги. Это когда распад, прежде всего начинается коррупция с распада идеологии, когда нет ответа на вопрос, а зачем мы живем? Зачем вообще все это? Ну хорошо, получили мы Объединенную Русь, зачем? Чтобы там был Соловьев и Дугин главными голосами. Вы что, с ума сошли, что ли? За гостью из будущего, за прекрасное далекое я готов. За этих нет. Этим я буду сопротивляться. А сопротивляться я умею. Так вот, фишка в чем? Что, ну, как бы вопрос, Сергей Владленович тоже, наверное, на гости будущего, из будущего роса на тайне третьей планеты, на Стругацких. Иначе бы он не занимался там вместе с разумными людьми, а с методологическими играми, например, в Росатоме, там новыми когнитивными технологиями, да, направленностью в будущее, в космос там и прочее, и так далее, и так далее. Вы подумайте, откуда беда подкралась, и посмотрите еще раз внимательно список тех, кто наехал на Пугачеву. Это враги всему того, что вы все доверили и строили в этой жизни. Владимир Владимирович и Сергей Владленович, обратите внимание. Они не дают сделать картинку, которая у меня на заставке в Фейсбуке. Хотя бы к 75-му году.
Резко меняя тему, я набрела на 2 драгоценные истории, которыми я хочу с вами поделиться. Одна, собственно, это даже не история. Это просто я, наконец, прочитала книгу Бжезинского про великую шахматную доску в 1997 году. И надыбала там несколько великолепных цитат. Цитирую. «Украина, новое важное пространство на евразийской шахматной доске, становится поворотной точкой геополитики, ибо само ее существование, как независимого государства, способствует трансформации России. Без Украины Россия, ну это знаменитая цитата, перестает быть Евразийской империей». Цитата дальше. «Если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением, значительными ресурсами и выходами к Черному морю, Россия автоматически снова обретет необходимые условия, чтобы стать могущественной имперской державой. Крайне важно, чтобы в Евразии не появилось соперника, способного доминировать Евразии и таким образом бросить вызов Америке. Выражаясь терминами, которые возвращают нас к более жестокой эпохе древних империй, 3 главных императива имперской геостратегии заключаются в том, чтобы предотвратить возможность договориться от вассалов, поддержание их зависимости, поддержание покорности, защита данников и предотвращение объединения варваров. Мы только что говорили, что если Россия и Украина в отдельности, то храма не получается, у одних получается землянка, у других получается барак, и еще по дороге своровали обычно вследствие того и другого. И тут вот предотвращение объединения варваров. И тут я понимаю, почему после 18-го года, когда Украина тоже существовала политически, но существовала как вассальное государство Германии, Соединенным Штатам и британцам, Они сказали, это тоже такое, Украина, это политическое безумие, ни одна страна не имеет права это вынести, это оскорбление Советской России. Да, конечно, Россия имела право завоевать Украину обратно. А тут нам Бжезинский говорит, что это ключевая точка геостратегического пространства, которая не позволяет России снова стать империей, и которая, соответственно, обратите внимание, что про саму Украину Бжезинский ничего не говорит. Он рассматривает ее как инструмент поломки России.
Однозначно. Они, как и начали, Украину никогда не понимали. Более того, помните, как Маргарет Тэтчер и, в частности, Джордж Буш-старший с трибуны украинского парламента говорил: «Не выходите из состава СССР Украины». Потому что тогда они боялись, что последствия поломки будут хуже, чем последствия сохранения. Привыкли делать с одним большим субъектом, и что с ним можно иметь дело, и как бы и так удобнее.
Можно
Вот,
я даже сразу
да.
перебью, потому что я хочу очень важную вещь сказать, которую мне сказал Венедиктов, я не знала. Оказывается, накануне того, как было голосование вот украинского референдума за независимость, Буш, который к тому времени изменил свое мнение, позвонил Ельцину и сказал, что ну, вы же понимаете, что мы завтра признаем результаты референдума. Это к вопросу.
Ну, они переменили мнение, потому что поняли, что, видимо, из-за поведения Ельцина, раскладов, которые тогда существовали, поняли, что выгодно уже создавать эту Украину. Поэтому вся гуманитарная составляющая, вся гуманитаристика, начиная с 91 года, начала в Украине передаваться в руки мигрантов и их потомков из этой самой землянки ОПА. А несчастные украинские гуманитарии брались за любую, проведение любой политической, идеологической идеи, если мы обещали 100, а то и $300 в те времена. И их можно понять, они были нищие, они умирали, никому это все было не нужно, а по двое, по трое детей кормить же надо. А даже дачному участку, конечно, чтобы картошечку вырастить. Поэтому хватались за эти гранты аж бегом. Мне Бауместер рассказывал, как его коллеги переучивались на философском факультете, вообще шире в университете, переучивались говорить западенским акцентом на украинском языке в течение 2-3 месяцев специально для того, чтобы, когда они пошли собеседовать на получение гранта, у них там звучало «Зустрінемося на Подолі біля британської амбасади, вип'ємо по філіжаночці кави». Это не полтавский диалект, это такая западенская история. Поэтому как раз из землянки упал. Поэтому, да, сделали нас как лохов. Но главными там мы и продолжают делать, но главными-то инициаторами был не проклятый Запад. Мы сами
Да,
себе.
абсолютно.
Мы сами
Это был
себя,
самострел.
мы, да, сами себя развалили, а теперь у нас враги двух типов с вами, Юля. У вас, у меня и у Пугачевой. И у всех людей доброй воли. С российской
Вы
стороны
пишут,
какие?
что вы льстите.
С себе? Ну хорошо, у вас и у
Нет.
Пугачевой, а и примкнувшим ко мне, и примкнувшим, пытающимся где-то там в ногах запутаться у великих женщин Арестович, как кот. Я у вас между ног, как кот поброжу, так знаете, потру спинкой. Так вот, это российские черносотицы, вот эти вот с кашей в бороде монархисты, катехоны последние, и наши землянко-упашники и западные глобалисты. Вот три вида врагов. А через это все надо пронести этот живой огонь. Потому что, ну послушайте, при всем уважении к Гелевичу, как великому философу борьбы цивилизации суши и моря, меня никогда не вдохновляло. А когда я слушал, например, и слушаю «Старинные часы еще идут», или, например, что там еще журавлик качает маме? Я хочу увидеть небо голубое, голубое. Да, ты возьми меня с собой. Или дождей и серебряные нити. Понимаете, по секрету всему свету вы раздайте песню эту. Дождей грибных серебряных нитей. Вот это меня вдохновляет быть лучше самого себя. Тянуться, стараться. Поэтому меня очень легко понять. Я всегда был за прекрасное далеко. И никогда ему не собираюсь изменить. Даже если я останусь последним человеком, который за это стоит. А любые товарищи, которые хотят это затоптать во имя каких-то там своих этих самых, ну, что ж, мавиков у нас на всех хватит, друзья. Неважно, с украинской стороны или с российской. Украина упустила гигантский шанс. в начале войны, если бы она стала альтернативой этому, нормальной, хотя бы сообразно своей конституции. Мы бы переиграли все полностью. Но она провалилась в землянку с такой охотой, с таким сладострастием. Причем же это всего несколько миллионов человек. Остальные украинцы в заложниках у них. Смотрите, с каким восторгом все мыслящие люди Украины на украинском языке воспринимали, кроме землянки, по интервью Пугачевой. Потому что когда есть живое, этичное, светлое, ты не обманешься, хоть ты на суахили говоришь. Поэтому потенциал-то на самом деле огромный. За него стоит побороться. Есть люди, которые для которых живое, светлое, разумное со стороны России, их большое количество, они в заложниках у своих зетников. Есть люди, которые в большом количестве за это живое, светлое, разумное в Украине, а не в заложниках у землянки. Разница между Россией и Украиной современно заключается в том, что Путин при всей его жесткости, при Навальном и всем остальном держится широкий центристский политический курс. А у нас конкретная землянка, которая мечется между глобалистами и правыми, и не знает, где жопу посадить. Ну, с другой стороны, наоборот. Если в России побеждают устойчиво черносотенцы, то ватники, то ай-яй-яй. А если побеждает в Украине все-таки сохраняется независимость и возможность какой-то там парламентской борьбы, то простор возникает для того, чтобы нормальные люди победили. В общем, все сложно. Борьба диалектическая. Но тема интересна, правильно? Как говорил Джохар Дудаев, чем больше врагов, тем интереснее война.
Вторая история, которую я надыбала, я уже ее рассказывала в коде доступа, но мы ее с вами никогда не обсуждали. Честно говоря, я вообще не знала, что она произошла. Мы с вами говорили и много раз обсуждали, в том 2000 году Путин у Клинтона просился в НАТО, и ему сказал Клинтон, что типа, рожа у тебя не выросла.
Акстись,
Да, но оказывается, в этой истории было продолжение, которое заключалось в том, что после того, как случилось 11 сентября, Путин, ну это всем известно, он сразу звонит Бушу, то есть новому президенту, выражает соболезнования, говорит, ну давайте мы теперь будем бороться против терроризма. А 3 октября, то есть это же как быстро надо было подготовить этот визит, 11 сентября, а 3 октября 2001 года, через 3 недели, очень быстрая подготовка визита, люди, которые такие уроды занимаются вещами, могут оценить, Путин приезжает в Брюссель. Приходит в штаб-квартиру НАТО, встречается там с тогдашним главой НАТО Лордом Робертсоном и говорит, я хочу вступить в НАТО, потому что, ну, как бы президент новый, значит, вот, история можно начинать по новому. Лорд Робертсон дает ему следующий ответ. Ну, во-первых, говорит, вы должны запомнить там формуляры, потому что, ну, вот для того, чтобы вступить в НАТО, надо выполнять определенные требования. Это такая большая анкета, пожалуйста, вот вам в то окошечко. А во-вторых, вы знаете, у нас тут очередь. Вот есть страны, которые прежде вас подали заявки. Это Латвия, Литва, Эстония и так далее. Вот вы должны встать в очередь, если вас примут, если на вас согласятся, и, значит, постоять в этой очереди. По свидетельствам очевидцев, Путин стал белый. А кроме этого, была следующая потрясающая часть этой истории, потому что на самом деле она публично не освещалась. Говорилось, что да, Путин приехал в Брюссель, предложил вместе бороться против терроризма, то есть ее наверх не понесли. Но при этом были заявления европейских политиков, что, дескать, вот мы приветствуем желание Путина вместе бороться против терроризма, но вот хорошо бы ему покончить дело с миром в Чечне. Это меня, если честно, мозги немножко вынесло, потому что представляете себе ситуацию. А есть Чечня, где, ну, реально Хаттаб, соратник Бен Ладена, и реально воюют ваххабиты, которые, между прочим, взорвали только что, собственно, с чего началась вторая серия, со взрывов домов, вернее, вторая серия началась с вторжения в Дагестан в целях освобождения Дагестана от власти неверных кефиров. Когда Россия на это среагировала, взорвались дома, взорвался Буйнакск, значит, дальше все пошло-поехало. А есть Соединенные Штаты, которые до этого фактически сражались. Ну, это очень громко сказать, но тем не менее и в Боснии, и в Косово просто работали и с армией освобождения Косово, и с людьми, которые де-факто являются моджахедами Бен Ладена. И все время говорили, что эти ребята воины света, а вот тут против них что-то сербы геноцид устраивают. Хорошо, проехали. Значит, тут Бен Ладен, который сражался и в Косово, и в Боснии, фактически на стороне американцев, ну и в Афганистане, выкидывает кульбит, взрывает башни-близнецы, и Путин торжествует, потому что, наконец, у него и у Америки есть общий враг, и он, значит, может опять к этому делу присоединиться. И тут ему дословно говорят, что вот вы знаете, ведь дело же практически накануне оккупации, ну не оккупации, вторжения в Афганистан Америки. Вот мы сейчас в Афганистан можем вторгнуться, хотя это, строго говоря, независимая страна, потому что это угрожает нашей национальной безопасности. А вы, мы, конечно, ну, не можем вас из-за Косово, как из-за Чечни, как Белград бомбить. Но мы хотели бы, чтобы вы вот перед теми самыми исламскими маджахедами, которые сражаются в Чечне, ну, де-факто капитулировали. Ну, там в качестве жеста доброй воли. Это у нас будет такая совместная борьба с терроризмом. Мы будем вторгаться в Афганистан и Ирак, а вы, пожалуйста,
Вы в своей Чечне, да?
а
Ну,
вы в своей Чечне капитулируйте, пожалуйста.
так а что? Трамп, который при всем уважении говорит, что Кирк был настоящим христианином и пожимает руки лидеру Сирии, который геноцидом христиан занимается или занимался, это как?
Это циничная геополитика.
Так вот так-то ты там так было. Просто Владимир Владимирович был наивный и думал, что раз все борются с исламским терроризмом, так надо и всем бороться, а не так
Ну
с этим.
ладно, он не наивный был, он знал, что
Здесь
опять.
боремся, а здесь не боремся, да.
Так, потому что я долго задавала вопрос, прям пела соловьем, а вы прям два слова.
Так а вы же, смотрите, эти истории, которые вы рассказываете, они самоценные. Я их с удовольствием, например, слушаю. Наши зрители, кто думающий, с удовольствием. Оно же не обязано быть длиннющий ответ. Да, так и было. Все, уж очень четко. Иногда, как это, длинный текст, и потом да. Так и был. По-моему, отлично.
Хорошо, тогда вам не кажется, что вот то, что мы наблюдаем сейчас, это уже мы, наверное, будем заканчивать разговор, но это пошла серьезная теоретическая часть. Я вот с недавнего времени задала себе вопрос. Мы же очень часто говорим, то Запад, то Европа, то США, Европа. И все время при этом имеем в виду какую-то, ну, понятно, цельную структурную единицу, которая имеет, по крайней мере, до недавнего времени имела общие интересы, но при этом структурно не оформлена в единое государство. Я вдруг поняла, что это очень странная история в том смысле, что в истории человека, что, ну, понятно, что такая единица есть. Во всяком случае, была до недавнего времени, пока Трамп не стал разводиться с Европой. И вдруг я поняла, что это довольно.
Он не разводится, он ее дрессирует.
Хорошо, мы как раз к этому придем. Что это довольно парадоксальная ситуация, потому что, ну, когда что-то объединяется в единое целое, то там чаще всего это объединяется в империю или там по признаку веры христианский мир. А вот за последние 30 лет после распада СССР мы действительно наблюдали вот это уникальное надгосударственное объединение, которое называлось Запад, и состояло из двух других надгосударственных объединений, то есть НАТО, фактически это США и ее военные европейские колонии. И
Причем
ЕС, то
колонии,
есть,
союзники. Ну что ж, колонии.
я бы сказала, буферное государство. Хорошо.
Младший партнер. Полувассал.
Очень.
Полувассал.
Полувассал.
Да.
Да, потому что и ЕС, оба надгосударственных объединения, кстати говоря, строго их интересы, строго говоря, противоречат друг другу, потому что НАТО – организация, в которой доминирует США, а ЕС – это организация, в которой еще недавно доминировала Германия, теперь все больше доминирует евробюрократия Брюссель. Понятно, что их могут быть разные интересы. Но ведь это достаточно уникальный случай, когда, начиная с 1991 года, на наших глазах действительно через НАТО и ЕС, особенно через НАТО, США выстроили в Европу поразительную зону влияния, поразительную зону буферных государств. Они сделали, мы не знаем, сделали ли они ошибку, исключив Россию, потому что если бы они туда включили еще и Россию, то тоже как бы вся эта конструкция могла обрушиться, потому
Она бы
что
развалилась моментально, Россию никто не выдержит. Вы что?
да, потому на самом деле это было, я не хочу сказать, что вот это было против России. Но получилось по факту, что Россия была одним из самых таких неустойчивых. Отсутствие России было неустойчивым инструментом, элементом этой конструкции, гарантировало рано или поздно войну. А присутствие России тоже бы опрокинуло как бы всю плошку. Вот. И что это достаточно уникальный случай в мировой истории, когда такая конструкция была построена. И мне кажется, вот сейчас, когда она потихонечку разваливается, ну или, говорите, дрессирует Трамп НАТО, можно порассуждать о том, как она была построена и зачем. И перейти от этого к тому, почему она разваливается. Потому что я считаю, что она, конечно, разваливается. Я считаю, что Трамп решил, посмотрел на все возрастающие риски и решил, так это, пусть вот
Ну,
они сами воюют с Россией, а я посижу на берегу.
как бы общим местом среди таксистов разного ранга, рода и пошиба во все времена считалось, что НАТО было создано не против СССР. Поэтому СССР не беспокоился о создании Варшавского договора. НАТО прошло очень большую трансформацию с 48 по 56. 8 лет, не ж, да, 8 лет СССР не нужен был никакой Варшавский договор против НАТО. Вообще НАТО не воспринимал как организацию, направленную против него. НАТО было создано с одной целью, чтобы европейцы не воевали с друг другом. Поэтому 5 и 4 статьи так забавно и интересно написаны. Не вообще европейцы, а шире Запад не воевал с друг другом. Потому что Первая и Вторая война на Западе понимается как война Запада между собой, прежде всего, который неисчислимые беды принес Западу. А там Советский Союз и Япония, это там где-то, это как бы они примазавшиеся. И вот, чтобы Запад больше никогда не воевал с друг другом, и было создано НАТО. Соответственно, когда Трампа перестало волновать, воюют ли Запад с друг другом, он не видит нужды в НАТО. Точнее так, своего участия в НАТО. Он спокойно допускает эту мысль. Ну, относительно спокойно.
А, так хорошо. После того, как из НАТО вытаскивается главный военный стержень, а именно Соединенные Штаты.
Еще же не выкаски. Я думаю, до конца они не вытащат. Слишком хороший инструмент и сильное влияние, чтобы добровольно от него отказаться. Даже Трамп. Я думаю, даже USAID восстановит в той или иной форме. Он будет немножко другой. И не на глобалистов работать будет, а на там, например, нормальных неоконов. Но так или иначе восстановит. Это инструмент, от которого добровольно не отказываются.
Вам не кажется, что риски содержания, что я бы сейчас я постараюсь сформулировать как можно короче довольно сложную мысль. Вам не кажется, что именно те инструменты, которые были использованы при создании НАТО, а те инструменты мягкой силы, которыми там сначала, скажем,
Там не
приводили.
было инструментами, ну как можно сказать, он уже был привязан НАТО к плану Маршалла восстановления Европы. Очень все, эта мягкая сила всегда сводится к одному и тому же. Не будете, не подпишете, не куп, подключим газ, все. Вот и вся мягкая сила.
Хорошо, но вам не кажется, что сейчас, когда Трамп уйдет из Европы, возможно,
Он
грубо говоря,
удивлен.
война европейских государств между собой?
Конечно, возможно, но я, ну посмотрите, что между Польшей и Германией происходит, например. Но я не верю, что Америка уйдет. Не уйдет. Вот честно, не уйдет, потому что слишком выгодный инструмент. Даже для изоляционистов это важный инструмент. А вот для тех, кто по-прежнему хочет играть глобально, пусть даже не будучи глобалистом, точно не уйдут.
А тогда в каком виде сохранится Америка и в чем цель Трампа?
В чем цель Трампа? Это, я думаю, что это хороший бизнес. А там в зависимости от того, какая группировка вокруг него победит. Там есть тех, скажем так, техноромантики, Маск-Тиль. Третий путь для Америки. Пошли вы все нафиг на Земле, давайте на Марс. Или давайте высокие технологии. Есть изоляционисты, которые говорят, давайте все сведем к Северному полушарию, или хотя бы к Западному полушарию, там Венесуэла, туда-сюда. Но пусть там разбираются сами. Ну, вот. Первый среди равных концепций. Мы сейчас на себе сосредоточимся, рванем технологически, нас никто не догонит, пока они между собой еще воевать будут. Они говорят просто, давайте уйдем, пусть воюют между собой, ослабляют друг друга. Мы тем временем сейчас технологии вложимся, мама дорогая. И есть, которые говорят, ну это левые глобалисты были плохие, плохо глобализмом занимались, управлением, а мы будем заниматься правильным, не оконы. Как бы, у нас другие инструменты, другая логика, другие ценности, сейчас мы покажем. И есть нормальные левые глобалисты, которые, между прочим, никуда не делись. как были левые глобалисты, демократы, так и остались. Вот эти четыре группировки между собой там борются. Какая победит, мы не знаем. Но только одной из них не нужно глобальное влияние. Всем остальным трем нужно. Поэтому в той или иной форме и USAID, и НАТО уцелеют, поверьте. И какие-нибудь будут союзы восьми глаз новые созданы и прочее, прочее. Другие формы.
А вам не кажется, что они очень сильно потеряли в очень одной важной вещи, которая называется представление о моральном превосходстве? Сейчас я объясню, что я имею в виду. Вот, собственно, все войны, которые велись с 91-го года, ну, допустим, то же самое в Югославии, продавалось нам как война сынов света против сынов тьмы. И, собственно, когда я удивлялась, почему с самого начала в российско-украинской войне раз Россия агрессор, значит, все, творит геноцид, негодяй, там, никаких оправданий, никакое понимание всех судить как военных преступников. А наоборот, Украина жертва, которой можно все. Я с удивлением обнаружила, что такая же ситуация была, ну, скажем, во время войны в Косово или во время войны в Боснии. Ровно тот же самый продукт идеологический продавали, причем там, в данном случае, если боснийских мусульман или просто армию освобождения Косово, которая перед этим называлась террористической организацией в том же самом США, вдруг
Ну, так
провозгласили
если...
жертвами,
Да.
жертвами геноцида, которых надо защищать от вот этих страшных, нехороших сербов. Не всегда это были сербы, но в основном это были сербы. И вдруг оказалось, что с помощью Нью-Йорк Таймс, с помощью CNN, с помощью BBC, можно вот точно как ОРТ рассказывает о мальчике, распятом в Славянске, можно то же самое сделать с любой войной.
Конечно, РТ клепала это все по тем же лекалам для тех же зрителей, а не для Запада это клепало.
Алексей, с языка у меня сняли. У меня
Да.
переменилось отношение к Путину, когда я поняла, что гибридную войну, вот эту сыны света и сыны тьмы, начал не Путин, что он просто со старших товарищей слезал.
Так буквально слезали, скопировали, конечно. Они же сами всегда ссылаются на косовский прецедент. Да, война в Югославии – позорнейшая страница для Запада, но разве она одна?
А
Смотрите,
еще.
да, где они так себя не вели, скажите? Запад, проблема Запада в том, что он растерял моральный авторитет и перестал быть островом свободы в значительной степени. Коллективный Запад. Еще остатки сохранились. Еще, это единственное место на Земле, где можно найти, например, справедливое правосудие. Невозможно даже что-то удастся там протащить в новое время, но моральный авторитет он подрастерял после 91-го года, когда стал победителем в холодной войне и подумал, что ну, теперь стесняться нечего. Можно армию освобождения Косово признать, а потом можно сирийского товарища признать и его силу. Хотя они еще недавно были террористы, и Трамп за его голову Трамп обещал 10 миллионов или 20. Тут же пожимают ему руку.
И Палестину, и сказать,
Да, и
что ай,
Палестину.
они борцы за свободу, а
Не, ну
простите,
справедливости ради
израильтяне
про Палестину.
колонизаторы.
Справедливости ради про Палестину они говорят, что нет Хамаса у власти. Пусть палестинская автономия светская правит. На таком условии
Ага.
жизни. Хамасу мы не поможем. Они же не Хамас ведут к власти. Они говорят, Хамас у меня
Но
есть.
они вознаградили Хамас за 7 октября.
Да, другое дело, что Хамас всегда приходит к власти в любом варианте палестинской автономии. Израильтяне в этом убедились после Кэмп Дэвида и Осло, раз 500 уже. Так вот, и на Западном берегу, и на Газе. Ну, все-таки Запад сохраняет много еще морального авторитета. Там есть за что бороться и борются и так далее. Я же говорю, пока Запад, конечно, негодяй, но Хаббл летает только у них. То есть цивилизацию
Китайцев.
они там.
У китайцев.
Ну, у
Скоро,
китайцев
если не
теперь. Ну,
полетит, то
честь им
уже
и
вот-вот.
хвала, потому что движут цивилизацию вперед, все-таки как ни крути. Вот негодяи, да, ну да, геноциды, ну и параллельно там есть люди, и у них есть условия, чтобы запустить этот самый Хаббл. Вот
А ведь мог
поэтому
и у нас.
мог и
Извините, что
он.
я так перебиваю, но вот просто ваша барак и землянка у меня из глаз не лезут. И вдруг я понимаю, что на те деньги, которые, на которых
Ну
отдельно
да.
построили барак и землянку, и на те мозги, которые отдельно построили барак и землянку, вместе можно было бы построить русский Хаббл.
Попытались разменять прекрасное далеко на бляха, на кого? На Шухевича, да, и на Марата, вернее, Александра Елевича. Ну, я не знаю, если у людей есть вкус к таким вещам, я, конечно, им сочувствую. Но их можно где-то в отдельном месте всех собрать, и пусть дискутируют на здоровье. Но нельзя же им вручать инструменты власти, а тем более инструменты войны. Помилуйте Бога. Все же росли на гости из будущего. Вы что творите, ребята? Вы всерьез поменяли прекрасное далекое, самое светлое, что у вас в душе было, и у нас у всех, на что? На проспект имени Степана Бандера? Или там на что там, на, я не знаю, какой-то там Что там они там? Ну, что они там выдумывают у вас там в России? Какой-нибудь аналог.
Сейчас, но... А
А,
вот,
ну.
кстати, интересно, что аналога прямого нету. Ну, то есть, можно сказать, бюст Сталину и Дзержинскому, но согласитесь, это не совсем то.
Ну, иконы, например, Сталину, там, да, или иконы Дзержинскому, там и прочее, рядом с иконами Николая II. Много чего там есть. Ну, можем, я же говорил вам в прошлый раз называл, что меня больше всего веселит в кавычках этих всех, что ведут себя как нашкодивший школьник по лекалам CNN времен Югославской войны, а мы никуда не попадали, мы никого не убивали. Мариуполь сам себя там, да, как бы разрушил, да, и роддома в Киеве, там, и в других местах, это сами украинцы. А мы вот исключительно точно, прямо в глаз Бандере, да, всегда бьем шахедами, никогда не промахиваемся. Ну, это, да, это косовские лекала. Великая могучая Россия прямо сейчас повторяет то, что Запад пережевывал до 90-х. Лишний раз показывает, да, что когда мы не сами, не являемся сами собой, мы всегда глубоко вторичны, даже если у нас есть Кириенко и ядерное оружие. И Росатом. Где покажите хоть один фильм, похожий на «Москва Кассиопея»? Российское кино глубоко вторично. По нему же всегда видно. Либо переснимают уже то, что снято. Например, «Противостояние» знаменитое переслали. Пересняли недавно. По Юлиану Семенову. Гениальнейшее кино. Зачем-то понадобилось переслать. Ну окей. Там, либо бесконечно вот эти смешные картонные военные сериалы про Великую Отечественную. Фантастику за фантастику брался только Федор Бондарчук, там более-менее как-то что-то пытался. Сейчас вроде бы как это снимают. Трудно быть Богом, очередной раз пытаются. А в Китае научная фантастика это на уровне правительства и ЦК, и опекуются, ну, и они заботятся, потому что считается важнейшим способом развития китайской мысли в будущее всемирное. Поэтому мы опозорены, оболганы, развращены и сведены, да, до уровня вонючего пола, вонючего угла, вонючей бараки и вонючей землянки, не злым Западом, не коварными глобалистами. Они только пользуются этим, а сами собой это сделали. И только мы можем себя за волосы из этого вынуть.
А как? Это будет последний вопрос.
Надо думаться.
А что
Прекрасно
значит
думать.
задуматься? Как сейчас прекратить войну? Мы же понимаем, что это несерьезно.
Война уже будет идти, пока не выдохнется. Тут уже ничего не сделаешь, слишком далеко зашли. Но я же обратился к Владимиру Владимировичу, Сергею Владимировичу. Ну, хотя бы вы не потеряете. Это у вас же политическая власть в руках, причем не маленькая. Они же вас сожрут, на бутерброд намажут, и еще вы будете самыми плохими, потому что были добрыми, потому что они ударили ядерной бомбой по Лондону. Понимаю,
Мне
прямо
кажется,
по
что
Британскому
вы
музею.
немножечко тут идеализируете, потому что мне кажется, что все вот этот ватный барак, он на сворке и лает только когда надо.
Ну,
Он
смотрите.
как раз, в отличие от украинских активистов, он не давлеет над правительством, он является
Он
прислугой.
приблизился, с моей точки зрения, к опасной черте. И поверьте, я говорю не зря.
То есть у вас прям данные.
Прям данные. Поэтому, слухи. Поэтому, смотрите. Как бы, да, парадоксальным образом, пока Россия при всем ужасе фотографии из камеры Навального, и она сохраняет широкий центристский, возможность для сохранения широкоцентристского проекта, он дает возможность для того, чтобы перековать поколение и выйти в прекрасное далеко. А пушевая землянка не, в принципе, такого дать не может, и барак не может, только мы уже в землянке, а вы еще не в ватном бараке, он просто опасно разросся.
Я скажу, какая ключевая разница, потому что поскольку Россия не является демократией, вот это в современных демократиях, вот это очень для меня страшное, и это не просто я вот демократию ругаю, а я ее ругаю с чувством, с толковой обстановкой, потому что самое страшное для меня в ней, это вдруг это вот порождение активистов, которые изображают из себя гражданское общество, всем навязывают свое мнение, при этом не несут никакой ответственности за результат, даже в отличие от чиновников, и всех нагибают со словами «это воля народа».
Да,
А, а
но
диктатура этим активистам говорит «стрелков,
тяньаньмэнь
все».
устраивает,
Да,
правильно.
тяньаньмэнь. Да какой тяньаньмэнь?
Тяньаньмэнь.
Она их сажает как стрелку.
Ну вот, поэтому у диктатуры есть свои маленькие симпатичные преимущества.
Я вообще считаю, что сейчас будет время просвещенных, будет
Однозначно.
наступать время просвещенного авторитаризма, и они будут выигрывать у демократических стран, в том числе и той же самой Европы. они будут выигрывать экономически и технологически тоже, что было в XVIII веке, когда был просвещенный
Да,
абсолютизм.
но
И
позвольте,
вот это, собственно, и будет последний гвоздь в крышку
позвольте
гроба.
от имени Алексея Арестовича декларацию маленькую. Я за просвещенный авторитаризм или за просвещенную демократию, или за глубинное государство просвещенное только на одном условии, что они хотя бы не мешают развитию личности и достоинства человека. Я уже не
Так
говорю
это
не
и есть
подавляют. Я уже
просвещенный.
не говорю не
Это и
подавляют.
разница.
Да, я уже не говорю не подавляют, но хотя бы не мешают. А если способствуют, то вообще замечательно. А если они в какой-то момент перестанут способствовать, то я резко стану, переобуюсь и буду против них. Сразу официально предупреждаю.
Слушайте, Алексей, мне кажется, это действительно последняя формулировка. Благодаря вам я очень точно можно так сформулировать. Мы за все с вами, что имеет приставку «просвещенный». Просвещенная демократия, просвещенный
Нет,
авторитаризм,
я давайте
просвещенный даже абсолютизм, но
да.
просвещенный чтобы.
Я совсем точно просвещенным тоже можно быть по-разному. Просвещенный в деле развития человеческой личности
Естественно.
и ее сохранения достоинства. Вот там.
Yes, об этом. А вот
При
все
всей
непросвещенные.
любви да, к авторитаризму российскому, как это и на желание, чтобы он был как можно более просвещенным, фотографию с камеры Навального забыть невозможно.
Ну так это просвещение не имеет никакого
К
отношения.
сожалению, к
Это
сожалению.
очень страшно.
К сожалению. А следить за этим надо, иначе это просвещение с затемнением закончится.
В
Вот
общем, фотографии с камеры Навального это посильнее, чем критика Пугачевой.
за это и боремся. Чтобы достоинство и развитие было больше. А это я вообще на позициях Булгакова стою. Ужин Маргариты у Воланда. Вот ключевая сцена для этой проблематики. Потому что это разговор людей, которые общаются как и существ, которые общаются как личности, выше измов, любого рода измов. Пока человек на это способен, он не потерян и работает на развитие личности. Личность выше измов. Человек выше любой идеи, которая может прийти ему в голову. Как часто все эти диктатуры, демократии об этом забывают. Давайте бороться за их просвещение именно стоит с этой точки зрения, что сколько бы измов не было, и как бы мы дроны друг по другу не запускали из-за этих измов, мы умели вовремя вспомнить, что личность, например, во время политических переговоров, важнее изма. Потому что, да, бывает время воевать, но бывает время вместе выйти на пресс-конференцию и сказать, ребята, война окончена, мы скорбим о жертвах с обеих сторон, и давайте делать что-то новое, разумное, доброе, вечное. Где личность, это человеческое достоинство, будет первым. А будь он называться один из вышедших императоров, а второй президентом демократически, абсолютно не важно. Важно, за что они.
Юлия Латынина, Алексей Арестович, не убавишь, не прибавишь. Алексей, спасибо вам.
Спасибо, Юля, за возможность. Рад был видеть вас. Счастливо.
Взаимно подписывайтесь, господа, на наш канал, подписывайтесь на канал Алексея, который есть по ссылке в описании, если вы, допустим, еще не подписаны. Напоминаю, что если вы находитесь в Украине, правда, если вы находитесь в Украине и нас слушаете, то вы, скорее всего, это уже сделали, а именно вы поменяли слово «Украина» в настройках страны на какое-то другое, любое слово, не тогда, собственно, можно слушать и канал Алексея, потому что он в Украине, значит, соответственно, под санкциями. И мой канал, потому что, опять же, я в Украине, соответственно, под санкциями иноагент. То есть как-то вот... Приходите к нам завтра на код доступа.